эфире программа «60 минут» о самом главном. Здравствуйте, дорогие друзья, товарищи. Новостей сегодня масса. Одна из них касается даже здоровья Зеленского неожиданно. На украинском радио прервали эфир, чтобы сказать, что президент Украины в коме, в реанимации, что власть в стране передали спикеру Рады Стефанчуку. Я сейчас вам все расскажу, но сначала важная ратная новость. Министр обороны Шойгу вручил высшие государственные награды, медаль «Золотая звезда» военным, которые проявили героизм на Украине. Звание Героя России удостоены командир танкового полка, полковник Иван Шиц, заместитель командира истребительного авиационного полка, подполковник Илья Сизов, командир огнеметного взвода, старший лейтенант Андрей Соловьев и заместитель командира взвода, старший сержант Мерген Дангак. 15 июля в Константиновке было ликвидировано более 600 боевиков, 120 из них иностранные наемники. 17 июля в результате калибровки пункта временной дислокации подразделений ВСУ в Николаеве уничтожено еще более 320 националистов. То есть работа идет. В газете «Телеграф» сегодня вышел большой аналитический материал с заголовком: «Если британцы хотят приехать на Украину, чтобы защитить демократию, они должны подготовиться к смерти». Министр вооруженных сил Франции Ле Корню сообщил, что передача Украине 18 орудий «Цезарь» почти на четверть сократила артиллерийский парк французской армии, а сами ВСУ на грани истощения запасов оружия. Об этом сообщает газета «Либерасьон». Специалист французского фонда стратегических исследований Туре заявил, что Киев полностью зависит от западной поддержки в плане обновления арсеналов своей артиллерии. Британская Daily Express сегодня пишет о брутальном предупреждении Путина о том, что атака на любой регион, который будет присоединен к России, может быть воспринята Путиным как атака на Москву. И это, естественно, приведет к Третьей мировой. Официальный представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил: «Мы же вам говорили, что Россия движется к аннексии». И вот слова Лаврова о расширении географии спецоперации – лишнее тому подтверждение. Но тут случилось, что называется, зрада, оговорился Нед Прайс или нет, но спикер Госдепа сказал, что Россия забирает российские территории. Потом он, естественно, извинился, он покраснел, растерялся, исправился, но было уже слишком поздно.
Министр иностранных дел заявил, что территориальные цели Москвы выходят за пределы востока страны, а США предупреждают, что Кремль планирует аннексировать весь Донбасс. В то время как не видно конца и края у этой кровавой бойни, министр иностранных дел России предупредил, что поставки Запада оружия дальнего действия только побудит Москву захватить больше территорий. Он говорил об этих системах «Хаймарс», поставленных в США.
Я уверена, что вы видели комментарий министра иностранных дел России Сергея Лаврова. По сути, он сказал, что текущие военные задачи Москвы на Украине вышли за пределы восточного региона Донбасса. Что вы думаете об этом? Сигнализирует ли это о том, что знал весь мир, что их амбиции касаются всей территории Украины?
Я думаю, вы попали в точку. Эти комментарии не сказали нам ничего, чего бы мы не знали. Буквально вчера мы недвусмысленно предупредили о планах России аннексировать еще больше русских, украинских территорий, и о том, что российское правительство рассматривает подробные планы якобы аннексии ряда областей внутри Украины, включая Херсонскую и Запорожскую области. Министр иностранных дел Лавров сказал, цитирую: «Географические цели на Украине включают не только Донбасс, но и Херсонскую, Запорожскую и другие территории внутри Украины». Россия движется к аннексии, о которой мы предупреждали, и служит напоминанием о конечной цели и задаче незаконной, неоправданной войны России против Украины. Несмотря на то, что мы слышали в преддверии этой войны, эта война не что иное, как война за территориальное завоевание. Это то, о чем мы предупреждали до 24 февраля. Это то, что мы постоянно говорим с тех пор. Мы не позволим этим шагам остаться без ответа. Мы не позволим этому остаться безнаказанным.
Американская разведка сообщает, что Владимир Путин планирует аннексировать весь регион Донбасса и многочисленные города на юге Украины рядом с Крымом, полуостровом, который Путин успешно вернул назад в 2014.
Это именно то, что обычно делают русские. Они вторглись в Крым в 2014 году, а потом аннексировали его. Они говорят, что они там провели референдум, но это был фейковый референдум, конечно. Они получили 97%, что говорит о том, какой это был свободный и честный референдум. И тут они собираются сделать то же самое.
Это очень важное потенциальное развитие событий. Оно показывает истинные намерения России. Эта война нацелена на колонизацию страны, захват Украины. Россия воюет на территории Украины и уже взяла большие куски востока Украины. От 20 до 30% страны. А теперь Россия заявляет, что она хочет удерживать эту территорию навсегда. Это также будет иметь последствия для ситуации на поле боя, когда украинские войска нападут на эту территорию. Россия скажет, что это сродни нападению на Москву. Как атака на Санкт-Петербург. Так что со стороны России этот шаг значительно выходит за рамки символического.
В Госдепе США, и это заявление само по себе является сенсацией, сообщили, что Северный поток, оказывается, не является энергетическим оружием Путина. Он, вы не поверите, фактор энергобезопасности всего Евросоюза. И хотя Вашингтон в целом хочет, чтобы Европа снизила зависимость от российского газа, трубопровод должен работать для восполнения европейских резервов. Сегодня газ по трубе вновь начал поступать в Германию после проведения технических работ. Поставки вышли на уровень 40% от предельных своих мощностей. «Газпром» также сообщил о росте поставок для итальянской «Эни» почти в два раза. С 21 миллиона кубометров в сутки до 36 миллионов. Вице-премьер Испании Рибера назвала возобновление работы «Северного потока» одним облегчением. Она же сказала, что не собирается следовать требованию Еврокомиссии сократить немедленно потребление энергии на 15%. Мадрид, по ее словам, конечно, за европейские ценности, но не может пойти на такие ужасные жертвы. Димаш Испании уже поддержали в Португалии, Греции, в Москве. Сегодня с визитом глава МИД Венгрии Сиярта. Прямо сейчас, в эти минуты, он встречается с министром Лавровым и уже попросил о дополнительных поставках российского газа. В общем, в Европе раскол. В том смысле, что вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс уже осудил публично Сиярта и выступил с гневной сентенцией, я процитирую. «Зачем вам, — говорит, — включенный свет в офисных окнах? Зачем вам светящиеся вывески магазинов всю ночь, если вы все равно ночью спите? Зачем, говорит, нужен постоянно включенный кондиционер? Зачем морозильная камера, если в ней пусто?» На фоне рекордной инфляции и жуткой совершенно жары звучит как откровенное издевательство. Немецкая Бильд публикует инструкции, как пережить зиму и не разориться. Советуют снизить температуру в помещении всего на 2 градуса. Но это совсем незаметно. Выключать почаще электроприборы, меньше использовать плиту, духовку, ну и реже и оперативнее, естественно, мыться. Немцам, мы знаем, уже разрешили мыть только 4 свои части тела: пах, ноги, подмышки и ягодицы. Ну и по данным издания Bild, они уже провели соцопрос, более 60% жителей Германии законопослушно согласились на эти жертвы и сократили время, которое проводят в душе. Главного любителя призывать к жесткой экономии министра экономики Германии Хабека Шпигель сравнил с румынским диктатором Чаушеску. Заголовок статьи «Скоро ли температурная полиция будет патрулировать нашу Германию?» Издание напоминает читателям, как Чаушеску заставлял румынское население дрожать при комнатной температуре всего в 12 градусов и задается вопросом, будет ли Хабек также ущемлять права немцев.
The European Union is preparing for winter.
Первая фаза плана Еврокомиссии – добровольное снижение потребления газа на 15%, начиная с 1 августа на протяжении 8 месяцев. А если Россия решит перекрыть вентиль, то Еврокомиссия объявит общую тревогу, что будет означать, что снижение потребления газа станет обязательным. Предприятия и потребители просят помочь сократить отопление и кондиционирование.
Когда мы говорим, что зима близко, мы просто анонсируем смены времен года, а не цитируем «Игру престолов». Выбор, перед которым мы оказались, заключается в следующем – либо проявить солидарность, либо дождаться экстренной ситуации, которая вынудит нас проявить ее. Позвольте мне подчеркнуть, домохозяйство и другие группы потребителей из раздела защищенных останутся таковыми. Но они также могут внести свой вклад, сократив расходы газа. Просто подумайте, неужели так нам необходим включенный свет в офисных окнах и светящиеся вывески магазинов всю ночь? Нужен ли нам все время включенный кондиционер на уровне 20 градусов? Конечно, это снизит уровень комфорта, но это также значительно снизит потребление.
Некая ирония здесь заключается в том, что в начале вторжения России на Украину европейские страны говорили, что к 2027 году, то есть через 5 лет, они полностью откажутся от российского ископаемого топлива. Это был хороший план, но в краткосрочной перспективе мы видим, что они очень сильно зависят от российских поставок газа, в меньшей степени от нефти.
Это все очень хорошо, что Урсула фон дер Ляйен говорит «снизьте потребление газа, работайте над этим». Речь идет о снижении на 15%, но дело в том, что у разных стран разные потребности.
Абсолютно верно. Я думаю, что мы увидим это в ближайшие дни. Различные европейские столицы говорят, что к нам нельзя применять одинаковые критерии. Польша говорит, что у нее большие резервы газа, которые она накапливала последние несколько месяцев. Поэтому, если просить каждую страну снижать потребление газа на 15%, то некоторые страны скажут, что это недостижимо. Идея заключается в том, что в течение нескольких недель должен быть достигнут некий консенсус. На следующей неделе в Брюсселе пройдет большой энергетический саммит, где они должны подписать этот план. Я думаю, что будут некоторые возражения, в том числе и от промышленных предприятий по всей Европе, потому что бизнес уже столкнулся с возросшими издержками. Поэтому снижение потребления – это не то, к чему многие компании захотят стремиться.
Мы защищаем европейские ценности, но мы не можем идти на жертвы предварительного мнения, о которых нас даже не спросили. Испания будет солидарна с остальной Европой, но наша солидарность гораздо полезнее, если мы сможем использовать наши инфраструктуры, чтобы иметь возможность предоставить газ остальным европейцам, но не за счет бытовых и промышленных потребителей, которые долгое время платили по очень высоким счетам. Испанские семьи не пострадают из-за отключения газа или электричества в своих домах.
Португалия против этого предложения комиссии, потому что оно не принимает во внимание различия между странами. Я понимаю, что есть страны, которые себя не защитили и теперь просят о помощи, но инициатива Еврокомиссии вынуждает Португалию остаться без электричества. Это не может быть применено в Португалии.
Так просто для понимания, мы с вами в любом случае найдем, куда продать наш российский, агрессивный, кровавый, как они говорят, газ. В июне Китай потратил на закупку энергоресурсов в России почти в 2 раза больше, чем год назад, почти 6,5 миллиардов долларов. Всего с марта по июнь Пекин заплатил Москве более 25 миллиардов. Нарастила импорт СПГ из России Япония, говорится в отчете японского Минфина. Токио заплатил Москве в 2 с лишним раза больше, чем год назад. Настоящая самая зрада, учитывая, что Япония вообще-то по указке из США присоединилась к антироссийским санкциям. Ну а в самой Америке очередной скандал с Байденом. Угодил в него президент США уже на первом своем публичном выступлении после ближневосточного турне. Байден, сенсация, сказал, что он тяжело болен, что у него онкология. И это якобы связано с загрязнением окружающей среды в регионе, где он провел свое детство. Речь о городе Клеймон в Делавере, рядом с которым действительно много нефтезаводов. Вы не поверите, но еще до того, как Байден завершил свою речь, Белый дом официально отозвал это заявление американского президента. То есть Белый дом опроверг сообщение о смертельной болезни. Сказали, что Байден просто ошибся и имел в виду не себя и не свою онкологию. В качестве подтверждения провели прошлогодний медицинский отчет, в котором действительно сказано, что Байден вроде здоров. Конгрессмен-республиканец и бывший личный доктор президентов США, сразу нескольких, и Обама, и Трампа, Ронни Джексон, заявил, что он вообще сомневается в том, что Байден понимает, что происходит. И как медик отметил, что когнитивные проблемы президента Америки столь ужасны, я цитирую, что он не может читать свой суфлер. На помощь пришел, естественно, Кей Бутидж. Он является министром транспорта Соединенных Штатов Америки. Он заявил, что Байден самый-самый энергичный шеф, который был у него в жизни. Смотрите.
Белый дом отозвал заявление президента Джо Байдена во время речи в американском штате Массачусетс. Президент обсуждал последствия отходов от нефтепереработки, когда он сказал, что у него рак.
Когда мы переехали в Делавэр, мы добирались в школу по четырехполосному шоссе. Нас возила мама. Первый мороз нужно было использовать дворники, чтобы буквально избавиться от масляных пятен на стекле. Вот почему у меня и у чертовски большого количества людей, с которыми я рос, рак. И вот почему в Делавэре была самая высокая заболеваемость в стране.
У этого предложения было очень мало смысла. И то, что он сказал, что у него рак, говорит лишь о том, что у него упадок когнитивных способностей. Это ведь не единственный пример. Становится все хуже и хуже. Если все продолжится в том же духе к концу 2024 года, в его заявлениях вообще не останется смысла. Это беспокоит. Можно даже ощутить смятение его советников в Белом доме. Почти в каждом крупном опросе американцев спрашивают, считают ли они, что президент в здравом уме. Экстраординарно, но более 50% отвечают нет.
Могли бы вы описать Америку всего одним словом?
Для меня это дом.
Дом? Все верно. Но всего несколько недель назад президент Байден описал Америку одним словом следующим образом. Могли бы вы мне сказать, что означает это слово?
Сэр, мне непривычно читать расшифровки.
Окей, я принесу вам это. Потому что вы лично подвергали сомнению когнитивное состояние Дональда Трампа в сентябре 2019 года. Вы сказали CNN, цитата, «Если наш институт президентства не в хорошей форме, тогда наша страна не в форме». И, господин министр, я не могу с вами не согласиться. Теперь даже мейнстримные СМИ подвергают сомнению состояние ума Байдена, и по хорошей причине. К сожалению, он жмет руку призракам и воображаемым людям. Он падает с велосипедов. Даже на праздновании Пасхи в Белом доме пасхальному кролику пришлось сопровождать его в безопасное место. На ваших карточках написано «Садитесь сюда» или конец цитаты, что он действительно говорит. Но это если он не засыпает. Поэтому я спрашиваю вас, сэр, говорили ли вы с кем-нибудь из кабинета по поводу применения 25-й поправки об импичменте в отношении президента Байдена?
Во-первых, я горжусь тем, что мой президент может ездить на велосипеде. Конечно, нет.
Писали ли вы кому-нибудь имейлы, кому-нибудь из кабинета министров по поводу состояния здоровья президента, его когнитивного упадка, включая смски, частные звонки?
Президент Соединенных Штатов – самый энергичный босс, который у меня когда-либо был.
Ну и только что буквально, это уже не шутки, в Белом доме сообщили, что у американского президента положительный тест на коронавирус. Симптомы умеренные, говорят в Белом доме. Температуры вроде бы нет, американский президент работает из дома на удалении. Для понимания, лидеру Соединенных Штатов Америки 79 лет, в любом случае это максимально опасно. Что касается политики, уровень одобрения Байдена достиг нового антирекорда. По итогам июля его действия одобряют только 36% избирателей. Это на 4% меньше, чем месяц назад. На сотнях писем налоговой службы Америки, которые получили жители Калифорнии, обнаружилась надпись «Let's go, Brandon». Это зашифрованное матерное, бранное ругательство в адрес американского президента. Поставщик конвертов сослался на типографическую ошибку. Якобы это обычная невнимательность наборщика. Скажут, что это русские хакеры. Будем с вами ждать. Ну и в продолжении темы. В Британии нашли причину аномальной жары. Наконец-то речь О чудо! Не о климатическом оружии Путина. Корректористы Daily Telegraph полагают, что пожары в Англии начались из-за жарких дебатов кандидатов в лидеры консервативной партии. При этом ни Трасс, ни Риши Сунак британские издания не вдохновляют. Многие газеты сходятся во мнении, что на пост премьера сейчас претендует ничтожество. Это танкист Калис и богатенький мальчик Сунак. А вот так в Британии видят освободившееся кресло премьера Бориса, подпись «Самотерминатор» и «Толстый Джонсон». Странный довольно. Как им кажется, брутальной одежде собирается сострелиться. Издеваются над Борисом, разумеется, после его циркового шоу в палате общин с британскими парламентариями. Джонсон попрощался цитатой Шварценеггера из второй части «Терминатора». Сказал «Hasta la vista, baby!» Вместе с собой при этом самый «Терминатор» Борис решил захватить и всю экономику британскую. Лондон с 10 августа введет новые санкции на импорт угля и нефти. Естественно, из России, говорится в поправках правительства, существующим уже ранее введенным антироссийским санкциям. Ну а персонально Борис предложил убрать российскую рыбу из национального британского блюда «Fish and Chips». При этом в прошлом году порядка 40% морского окуня и трески поступало в Британию, оказывается, из России. И после повышения пошлин рыба и без того резко подорожала. Теперь каждая третья британская забегаловка может обанкротиться. При этом многие британские мужчины уже сейчас предпочитают и картошке, и рыбе украинских беженцев. Развитие получила скандальная история. Мы, признаюсь, за ней следим. История с охранником Тони. Уж очень пикантно, не могли бросить. Так вот, Тони бросил жену и двух детей ради, естественно, беженки украинской, которую Тони у себя приютил. Зовут украинскую беженку Софья Киркады. В общем, он развелся с женой, теперь живет с ней, даже собирается пожениться. Ну и теперь надо понимать, что настороже надо быть и Софье самой, пишут британские газеты. Любвеобильный Тони рассудил, что одна украинская беженка дома не разозлит президента России и пригласил в свою постель, вы не поверите, еще одну жертву войны.
Ее парню лучше быть настороже. Британец, бросивший жену ради украинской беженки спустя 10 дней после того, как она въехала в их дом, подселил к себе еще одну молодую девушку с Украины, чтобы разделить любовное гнездышко. Охранник Тори Гарнет бросил Лорну Гарнет, мать двоих детей, и сбежал с 22-летней Софьей Каркадым. 29-летний мужчина признался, что потерял работу из-за этого романа, и поэтому все время уделяет Софье, которая подхватила глазную инфекцию, из-за которой частично ослепла. Теперь же безработный отец двоих детей, весь в татуировках, и Софья сняли для себя новый дом в Брэдфорде, западный Йоркшир, и поделили его со второй беженкой, которую также зовут Софья, и ее парнем. 19-летняя Софья Расторгуева и ее 18-летний парень разместили сообщение на Фейсбуке, в котором говорилось, что их выгоняют из дома в Брэдфорде, куда их пригласила другая британская семья.
«Мы очень рады, что Тони и Софья решили нам помочь. Нам не нравилось в том доме. Мы спали на небольшом диване, и это было неудобно. Нас также заставляли мыть посуду, стирать белье и делать уборку за хозяев. Мы были несчастны в том доме. Прямо сейчас нам нужен комфорт и понимание.
Я знаю, что из-за того, что я бросил Лорну и двух дочерей, люди воспринимают меня как бесстыдного парня, прыгающего из одной койки в другую. Меня не волнует мнение людей. Я знаю, как мне правильно поступать. Только Бог может меня судить. Я знаю, что я поступаю правильно. Я помогаю людям. Ну и что, что люди осуждают это? А что они сделали для Украины?»
«Тебя очень много критикуют в сети. Ты бросил мать двоих своих детей. Есть даже теории, что ты будешь прыгать дальше от одной дамы к другой».
«Всегда будут люди с конспирологическими теориями. Сейчас они думают одно, потом другое. Они могут думать, что хотят. Это не повлияет на мою жизнь. Я делаю то, во что верю, и продолжу это делать вне зависимости от мнения людей».
Безумие, конечно. Вот она, настоящая поддержка украинских героев. Теперь о приключениях еще одной украинки, но уже в Соединенных Штатах Америки. Накануне Алена Зеленская приехала в Вашингтон, чтобы клянчить новое оружие для обстрелов Донбасса. Впервые первая леди чужой страны выступила перед американским конгрессом. Ее супруг Володимир следил за трансляцией. Официально сообщили в его пресс-службе с любовью в прямом эфире. И совершенно пропустил новость о том, какой чести его самого, Володимира, удостоили в Африке. Это настоящая перемога. Впрочем, справедливости ради, всего лишь очередная. В Эфиопии именем Зеленского назвали морское беспозвоночное. В публикации Лондонского королевского общества говорится, что так решили отметить отвагу и храбрость. Я не шучу. Отвагу и храбрость украинского президента. Так что Зеленский теперь отважная и храбрая беспозвоночная. Еще и вымершая. Ведь животное, которое назвали в честь украинского президента, жило в эпоху юрского периода. О том, что Зеленский, если еще и не вымер, то близок к этому, сегодня действительно сообщили сразу несколько украинских радиостанций. Там прервали эфир, чтобы сказать, что украинский президент находится в тяжелом состоянии, в реанимации, а его обязанности исполняет спикер Верховной Рады Стефанчук. Позже выяснилось, что украинский радиоэфир, ну, конечно, взломали. Об этом сообщили сами радиостанции сначала. Потом эту информацию подтвердил пресс-секретарь Зеленского, а сам Зеленский записал видео, в котором объявил, что он абсолютно здоров, и это, естественно, провокация Путина. Про самого Путина рассуждают сейчас в ЦРУ. Вообще очень много разговоров сейчас про здоровье всех лидеров. С печалью в голосе глава ЦРУ Бёрнс, директор ЦРУ Уильям Бёрнс, сообщил, что, оказывается, Путин здоров. И все надежды киевского режима и британских таблоидов немедленно рухнули. В Кремле заявили, что со здоровьем у Путина и правда все абсолютно нормально, а любым заявлением Вашингтона, в том числе таким довольно скандальным и дерзким, Москва уже перестала удивляться. Бёрнс разоткровенничался и признался, что в целом сам из-за Путина посидел. Это он делает справедливости ради, раз уже эдак пятый. Бёрнсу 66, и он, этот взрослый муж, искренне полагает, что его седые волосы как-то связаны с президентом России, а не со старостью, которая чего уж там приближается. В общем, на этот раз Бёрнс объявил, что его седина связана с переговорами с российской и иранской делегацией. Когда-то, давным-давно, он помнит, вел эти переговоры. Из рук вон дурно они прошли, очень нервничал. И вот, говорит, смотрите на мои волосы. Я седовласый. Смотрите.
I want to start with Russia.
Я хочу начать с России, со встречи Владимира Путина в Иране с Хаменеей, который похвалил вторжение на Украину и сказал, что если бы Путин не взял все в свои руки, другая сторона бы сделала это и развязала войну. Другая сторона имеется в виду, конечно, НАТО. Каковы последствия этого нового, более сильного союза противников?
Я должен признаться, что кадры встречи президента Владимира Путина и верховного лидера Ирана не наполняют меня ностальгией, потому что большая часть седых волос на моей голове появилась после переговоров с русскими и иранцами на протяжении многих лет.
Ллойд Остин назвал очень плохой идеей поставки этих беспилотных летательных аппаратов и предостерег Иран от этого. Мы ничего не смогли сделать, чтобы остановить их.
Нет, но госсекретарь Остин большой любитель высказываться сдержанно, но я думаю, что он прав, это действительно плохая идея.
Как вы думаете, какие стратегические цели Путина?
Вы знаете, я наблюдал и имел дело с Владимиром Путиным уже больше двух десятилетий. Он профессионально обучен быть циником в отношении человеческой природы и всегда стремится выгодно воспользоваться уязвимостями. Он убежден, что его предназначение как российского лидера – восстановить Россию как великую державу. Он считает, что ключом к этому является восстановление сферы влияния вокруг России.
Вообще, конечно, невероятно, то ли это действительно какая-то божья кара. Сейчас очень много приходит комментариев из Вашингтона на тему не очень хорошего самочувствия американского президента Байдена из того самого Вашингтона, где в самом деле какие только в последнее время диагнозы не ставили российскому президенту, а также как ловко они накануне подхватили новость. Путин сам пошутил, как пошутил, наверное, он даже троллил те самые европейские капиталистические государства, где сами себе на зло России запрещают пользоваться кондиционером, рассказал историю о том, что я тут был в Тегеране, там было плюс 38, аккурат, как прямо сейчас в Париже, но в Тегеране, в Иране под санкционным, кровавым, измученным Соединенными Штатами Америки, так молотил кондиционер, что вот, говорит Путин, я даже чуть-чуть простудился и кашлянул в подтверждение этого сообщения. И сегодня то же самое сказал Песков, говорит, да, действительно, кондиционер в Тегеране работал настолько сильно, что у меня тоже осип голос. Ну и, разумеется, журналисты ему задали вопрос. Так много рассуждений про Путина, про здоровье. Вот сам Уильям Бёрнс, глава ЦРУ, об этом говорит. Вообще, конечно, обратите внимание, сама формулировка Уильяма Бёрнса. Он как сказал? Путин слишком здоров. Вообще, многим показалось, что в этом есть даже, что ли, какая-то угроза. Ну, ладно, оставим это на совести самого седовласого Уильяма Бёрнса и пресс-секретаря российского президента. Послушаем. Песков.
Хорошо, у него все нормально со здоровьем. Вы знаете, что и украинские информационные специалисты, в кавычках, и американские, и британские, они последние месяцы сбрасывают разные утки насчет состояния здоровья президента. Это не что иное, как утки, мы об этом говорим. Вот. А что касается кондиционеров, да, действительно, жара, на улице 40, в кондиционерах прохладно. Я тоже осип. У меня тоже самое. Но действительно, это, ну, так бывает. Ничего страшного.
Слышно действительно, что голос чуть сиплый. Новости сыпятся на ленты информагентств. Думаю, что нам придется сегодня часто к этому возвращаться. Байден принимает лекарство Паксловид, рекомендованное при риске тяжелой формы COVID-19. Мы, как люди православные, Байдену желаем здоровья. Ему 79. Действительно, риск высок. На сайте медицинского регулятора Соединенных Штатов Америки указано, что это лекарство Паксловид выписывают при высоком риске тяжелого течения заболевания. Еще раз скажу, пусть будет здоровый. Мы зла никому не желаем. Давайте прямо сейчас на фронт перенесемся. На прямой связи наш военный корреспондент Евгений Поддубный. Жень, здравствуйте. Много в Соединенных Штатах Америки рассуждений на тему того, что, оказывается, мы с вами расширяем географию спецоперации России на Украине. Как дела на фронтах?
Ольга, здравствуйте. Ну, наша съемочная группа работает в восточнее Славянска на линии фронта от Северска и до Артемовска. Здесь продолжаются тяжелые бои, союзные силы продолжают наступательную операцию. Пока движение небольшое. За последние несколько дней союзным силам удалось взять под контроль часть села Покровская, это Нижняя Покровская, и Берестовое. Сегодня об этом стало известно, хотя противник не снижает интенсивность артиллерийских ударов. Использует ствольную артиллерию, использует минометы. Используют танки, и артиллерийская дуэль сейчас, по сути, продолжается. Вот буквально несколько часов назад формирование киевского режима нанесли удар по Лисичанскому нефтеперерабатывающему заводу. И также под огнем находится и сам Лисичанск, город, который был освобожден союзными силами. В принципе, все фронтовые населенные пункты находятся под постоянными ударами вооруженных сил Украины.
Для наших телезрителей объясню, есть некоторые нюансы, проблемы со связью, ввиду того, что наш военный корреспондент Евгений Поддубный прямо сейчас находится фактически на линии фронта. Жень, если связь появилась, продолжайте, пожалуйста, мы вас очень внимательно слушаем.
Ольга, да, я вас слышу хорошо. Собственно говоря, по сути, бойцам частей соединений армии России и народных милиций Луганской и Донецкой народной республики приходится наступать под постоянным мощным огнем артиллерии противника. Сейчас боевые действия идут в непосредственной близости от Солидара. И бои завязались уже, по сути, на окраине этого крупного населенного пункта, без которого невозможно проломить оборону противника на линии от Северска и до Артемовска. Противник продолжает перебрасывать резервы, которые есть у киевского режима. Это и силы, и средства, и личный состав, и бронетехника, и артиллерия. Более того, активно применяет западную артиллерию, это в первую очередь гаубичная артиллерия, пушки М777, реактивные системы залпового огня «Хаймарс». Ежедневное боевое применение этих ракет мы здесь наблюдаем как по переднему краю, так и по тыловым районам Луганской и Донецкой Народной Республики. При этом наша артиллерия, что называется, все равно имеет преимущество. Противник несет в районе Северска, в районе Артемовска, в районе Солидара огромные потери. В бой уже введены и боеспособные соединения вооруженных сил Украины. Если раньше на передний край командование формирования киевского режима старалось перебросить недавно мобилизованных бойцов, которые, по сути, не успели пройти и военную подготовку, то сейчас в бой введены самые боеспособные части и соединения вооруженных сил Украины, других вооруженных формирований киевского режима, которые действуют на переднем крае. Здесь же действуют иностранные наемники. Под огнем российской артиллерии несут огромные потери, я повторяю. И вынуждены, хоть и медленно, но отходить с занимаемых позиций. Сейчас основные бои идут за высоты вокруг Северской, за высоты у Солидара и уже в целом на подступах к Артемовскому. Город сейчас называется Бахмут, раньше назывался Артемовск. По сути, сейчас уже понятно, что вооруженные силы Украины готовят новую линию обороны ближе к Славянску, Краматорску, далее Дружковка, Константиновка. А вообще это самый мощный укрепрайон восточной группировки формирования киевского режима, который был у нас сформирован за последние 8 лет. И по сути для того, чтобы подойти к Славянску, Краматорску, и для того, чтобы начать освобождение большой части оккупированной территории Донецкой Народной Республики, необходимо проломить укрепленную линию от Северска и до Артемовска. Вот сейчас идет такая тяжелая военная работа.
Жень, скажите, пожалуйста, как нам относиться к партии вооружения, которую одобрили на военной базе «Рамштайн» для поставки на Украине. Объясню, почему я задаю этот вопрос. Решили отправить 4 «Хаймерса», а накануне министр обороны Резников говорил, что нужно 50 «Хаймерсов», чтобы отбить путинскую атаку, и 100 «Хаймерсов», чтобы пойти в контрнаступление. В этой связи 4 «Хаймерса» — это хорошо или плохо, много или мало? Просили не их.
Ольга, на самом деле «Хаймерс» — это всего лишь реактивная система залпового огня, да, довольно точная, которая бьет на 120 километров, может быть, на 300 километров, но пока таких боеприпасов у киевского режима нет. А при этом, например, в российской армии есть реактивная система залпового огня «Смерч», которая так или иначе похожа на «Хаймерс». Реактивная система залпового огня американского производства, она боеспособна, действует хорошо, но это не оружие перелома, безусловно, и российские системы ПВО останавливают большую часть этих ракет. Более того, объявлена настоящая охота на переднем крае на оружие западного производства. Неоднократно мы наблюдали, как уничтожается гаубичная артиллерия стран Севера Атлантического альянса. Это не только так называемые три топора 155-миллиметровая гаубица М777, другие артиллерийские системы и самоходные артиллерийские установки немецкого, например, производства, французского. Поэтому сейчас, по нашей информации, до 10 «Хаймерсов» действуют по всей линии боевого соприкосновения, собственно говоря, во всей зоне специальной военной операции. В основном «Хаймерсы» используют для нанесения ударов по складам боеприпасов и по командным пунктам союзных сил, но наступательная операция продолжается. Я думаю, что это мое мнение, что группа огневого поражения при обнаружении «Хаймерсов» будут их уничтожать, потому что, в принципе, это современная реактивная система залпового огня. Это оружие не может дать киевскому режиму какого-то глобального преимущества. Более того, если сравнить масштаб огневого поражения, которые наносят армия России высокоточным ракетным оружием, становится понятно, что американские «Хаймерсы» — это неприятное явление в зоне боевых действий, но, что называется, не та система вооружения, которая способна формированием киевского режима дать возможность, например, перехватить инициативу, либо остановить наступление союзных сил.
Спасибо огромное, Жень. Наш военный корреспондент Евгений Подобный на прямой связи с линии фронта. Иными словами, зря они, украинские вояки, канонизируют «Хаймерс». Ранее, я напомню, они канонизировали «Джавелины», не помогло. Потом были святые «Байрактары», не спасло. Но вот сейчас пытаются что-то изобразить с «Хаймерсами», здесь тоже не выйдет. Женя, еще раз большое спасибо. Новости про американского президента продолжают сыпаться на ленту информагентств. Говорят в Белом доме, что американский лидер проснулся утром, традиционным образом был взят у него тест на ковид, и тест оказался положительным. Вчера еще был отрицательным. Опубликовали официальную петицию на сайте Белого дома. Информация про лекарства также наличествует. Говорят, что форма пока не тяжелая, нет никаких подробностей, но лекарства немедленно выписали максимально серьезно ввиду и возраста, и ввиду того, что вообще-то у этого человека ядерный чемоданчик. Пожалуйста.
Скорее всего, в данном случае болезнь не политическая у Байдена, а действительно. Но его неполитическая болезнь дает возможность красивого выхода из ситуации Нэнси Пелоси. Помните, накануне поездки, в прошлый раз, когда она хотела поехать на Тайвань, она вдруг заболела ковидом. Вот сейчас у нее есть возможность сохранить мир в этом регионе, сказавшись, что вот ковид, вот карантин, и, в общем, отказаться от поездки.
Подождите, а Байден скажет, что я отказываюсь от поддержки Украины, у меня коронавирус. Вы к этому клоните? Так можно попробовать?
Нет, я пока только про Тайвань. Про Тайвань. Потому что американцы всеми силами пытаются взорвать еще один регион. И, как это ни странно сказать, но оружие взрыва – это вот пожилая конгрессвумен, которая приедет, это станет определенной каплей, перевешивающей китайское терпение, и вот, значит, заварится каша. Ну, примерно так хотели бы американцы. Вот после жесткого заявления Китая у них есть возможность теперь, сославшись на болезнь президента Байдена, как-то из этой ситуации выйти, не теряя лица. Но вот хотелось бы остановиться на формулировке, которую использует пресс-служба Байдена. Мы отзываем слова президента. Надо вдуматься. Есть глава государства, избранный, и вдруг пресс-служба...
Ну так, условно избранный.
Ну,
но
оставим это за
скобки. Мы вынуждены признать, да? Конечно, да. Его лидером США.
И вот какая-то пресс-служба...
Не какая-то, а гомосексуальная, темнокожая пресс-служба. А это дает свои бонусы и преференции. Я имею в виду Карин Жан-Пьер.
Ну, тут я воздержусь от комментариев.
Ну, слушайте, Майма Шумайма, это первое, что она сказала, придя к власти, вернее, установившись на свой пьедестал пресс-секретарский, я, говорит, лесбиянка, вот, пожалуйста, из этого исходите.
И вот эта пресс-служба берет и отзывает слова главы государства, главы Соединенных Штатов Америки. Сразу возникает вопрос, а его подпись под какими-то документами, она тоже будет так отзывать? Ну вот Байден подписал, ну не знаю, например, сделку с Ираном очередную, и еще чернила не высохли, он только из зала выходит, а там уже собирается пресс-конференция, говорит, мы отзываем подпись президента Байдена, потому что он после болезни не совсем понимал, что он подписал. Или подписывая этот документ, он имел в виду другое. Он его подписал, имея в виду, что он его не подписывает. Но ведь также полная какая-то безответственность наступает в политической сфере. Ну, вообще-то, честно говоря, это, наверное, максимальный уровень безответственности западных политиков. Но сейчас они уже к этому уровню активно двигаются. Вот выступает министр экономики ФРГ сегодня. И что он говорит? Он говорит, Россия не может называть себя ответственным поставщиком. Почему? 50 лет Россия поставляет туда, даже больше, наверное, уже, бесперебойно. Почему она не может называться надежным поставщиком? А потому что ему нужно так сказать. И какую он несет за это ответственность? Никакую. Вот яркий пример безответственности – это Борис Джонсон. Вот мы много обсуждали его отставку. Это действительно такое красивое цирковое шоу. И британцы молодцы. Превращают свою политику в шоу, очень долго все обсуждают, выбирают, так сказать, из шести пауков, которые более ядовиты, хотя не все одинаковые, но перед этим засовывают их в одну консервативную банку. Руку туда совать, честно говоря, не хочется, кусать будет одинаково. Так вот, на самом деле, Борис Джонсон подливал масло в огонь, сделал все, чтобы война на территории Украины началась. Какую он личную, персональную ответственность понес, нам скажут, так он же ушел в отставку, его отправили. Боже ж ты мой, какой кошмар, это же страшная вещь. Но эта отставка ничего не значит для него, потому что, во-первых, уходя, он, понимая и зная правила, что сказал «Hasta la vista, baby», процитировал фильм «Терминатор», но в переводе на русский язык это означает «до свидания». Не «прощевайте», а «до свидания». Другую цитату из «Терминатора» «I'll be back», то есть «я вернусь», он не стал говорить, чтобы не пугать своих товарищей по партии. Но на самом деле ему сразу же выходное пособие, миллион фунтов за его мемуары. Обратите внимание, Буш уходил в отставку, писал книгу «Миллион». Такая же история была с Клинтоном, такая же история с каждым американским президентом и почти с каждым британским премьером. Что это такое? Это выходное пособие, чтобы, уходя, выполнив свой долг, как ему его руководители указывали, он не беспокоился о своем, ну, финансовом смысле будущем. А политическое будущее, как говорится, Борис, подожди, может быть, еще и будет.
Пожалуйста.
Ну, смотрите, я думаю, что вообще удивителен тот шум информационный, который поднялся после заявления Лаврова о том, что из-за поставок западного вооружения расширяются границы, связанные с действиями России, дальше Донбасса. На самом деле в этом заявлении, ну, напрямую не сказано о том, что Россия собирается забрать какие-то территории, хотя очевидно, что если жители освобожденных...
Ну, как это не сказано, в этом суть сенсации. Ранее мы говорили витиевато, рассуждали на тему того, что чем более дальнобойное оружие, тем дальше нам придется отодвигать киевский режим. Мы сегодня впервые назвали области новые. Раньше мы рассуждали категориями Донбасса. Многим это не нравилось в последнее время. Теперь прозвучала область Херсонская, область Запорожская. А потом Лавров замолчал и сказал, а дальше мы поглядим. Мы, конечно, в Америке. Как? Давайте послушаем, вы продолжите.
Когда в Стамбуле была встреча переговорщиков, там была одна география. И наша готовность принять украинское предложение опиралась на ту географию, на географию конца марта 2022 года.
Сейчас, то есть ДНР, ЛНР?
Ну, так, если...
Более-менее.
Более-менее. Сейчас география другая. Это далеко не только ДНР, ЛНР, это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий. И этот процесс продолжается, причем продолжается последовательно и настойчиво. По мере того, как Запад, вот такой, я бы сказал, в бессильной злобе, что ли, или в желании максимально усугубить ситуацию, накачивают Украину все более дальнобойным оружием, эти хаймарсы вроде там уже Резников или кто-то у них хвалится, что уже 300-километровые боеприпасы они получили. Ну, значит, задачи географические будут отодвигаться от нынешней линии еще дальше.
Я бы при этом хотела обратить ваше внимание на то, какой отрезвляющий эффект имели эти слова. Сразу после, ну, часа через два, вышел представитель Пентагона, была совместная пресс-конференция, Остин и четырехзвездный генерал Милли, где объявляли пакет новой военной помощи. Они отдельно обратили внимание, как бы отвечая Лаврову, что мы не поставили украинцам ракеты, которые способны бить на 270 километров. Нет-нет, мы по-прежнему поставляем только ракеты, которые могут наносить удар на расстоянии 80 километров. Хотя вот Лавров говорил, если будет дальше, мы пойдем дальше. То есть как бы попросили нас остановиться, но мы останавливаться теперь уже точно не станем. Продолжайте.
Лавров дипломатическим языком определил определенные границы и приоритеты. Но на самом деле, если посмотреть западную аналитику, все сразу аннексии, присоединение к России и так далее. У народов освобожденных территорий должно быть право, так же, как было у жителей Крыма и Севастополя, на референдуме законном принять решение о возможном присоединении к Российской Федерации или какая-то другая форма, хотя понятно, что... Наверное, лучший вариант для существования и развития этих территорий – это существование в едином государственном пространстве с Российской Федерацией. Но Запад взорвался. Почему взорвался? Потому что аргументация России, словами Лаврова, она совершенно железная. Но не надо забывать, какие цели основные ставились в начале проведения спецоперации. Демилитаризация, денацификация. Если бы Запад хотел не потерять Украину как государство, не как свой форпост в борьбе с Россией, а как государство, он бы спокойно смирился с тем, что Россия уничтожила все вот эти вот, возможно, еще оставшиеся с советского времени и немного поставленные Западом вооружения. Это фактически произошла бы демилитаризация. Согласилась с денацификацией, запретом всех вот этих неофашистских формирований, там, возможно, со сменой власти, и Украина сохранилась бы как государство. Де-факто, поставляя вооружение, происходит милитаризация Украины. И пока эта милитаризация происходит, границ проведения спецопераций быть не может, потому что действительно угрозы очень большие.
Потому что у России нет границ.
У России нет границ. На самом деле, кстати, вот рефреном эти слова звучат, в том числе и оценки, которые, кажется, вчера дал президент в оценках современного состояния мира, что нынешняя модель пришла в тупик, что интересы золотого миллиарда противоречат интересам всего мира, что нынешняя система российская и неоколониальная, по сути, это модель фактически глобального вот этого либеральной модели, это фактически тоталитарная модель. Для нас же совершенно очевидно, что это главная оценка, которая дана. Можно там полутона, можно какие-то. Так, когда дает глава государства такие оценки, значит, возврата к существующей модели быть не может и не должно. Запад долгое время надеялся, что Россия не сможет выдержать вот это вот противостояние. Ни экономически, ни политически. Запад, очевидно, и вот этот вот руководитель ЦРУ, и его там седина, мне кажется, связана не только с возрастом, а с тем, что они стали понимать, что радужная модель мира, когда США доминирует, она постепенно приходит к концу. Первая у нее, наверное, седина появилась, когда Китай выстрелил после разрушения Советского Союза, когда они думали, что они будут править. А тут Россия еще проявляет жесткую самостоятельность и выбирает путь развития. Побеждает в сражениях единство народа. И советский народ, российский народ за свою тысячелетнюю историю показывал много примеров. И здесь очень важно понимать роль верховного главнокомандующего и роль народа. Их разделять нельзя. Если вспомнить Великую Отечественную войну, с чего началось оболгание нашего государства и победа? Потому что, говорили, победил народ, но никто не подчеркивал роли верховного главнокомандующего Сталина. Не может побеждать отдельный народ без главнокомандующего. Я сейчас был в Республике Алтай, Алтайском крае, и проехал множество встреч. Меня что поразило? В небольших поселках алтайских постаменты и мемориалы погибшим в годы Великой Отечественной войны выходцам из этих небольших. Их десятки. Поселок десятки. И я рад, когда встречался с людьми, что они гордятся теми ребятами, которые сейчас в ходе спецоперации продолжают дело своих отцов, дедов, прадедов, потому что фактически сейчас идет борьба с фашизмом и выстраивается вот этот мощный антифашистский фронт. Поэтому главную задачу разделения общества Запад не выполнил, а Россия будет выполнять главную задачу демилитаризации и денацификации Украины. И вот эти вот герои, которые награждал Шойгу, и которые действительно, их же не сотни, их тысячи, и они все достойны великой оценки. Это вот как раз то, что сейчас позволяет нам говорить в будущее действительно с прицелом укрепления государства. И роль России в этом многополярном мире – очевидно, должна быть совершенно иной. Мы должны поступательно идти в этом развитии. Поэтому Байден будет болеть, американский глобализм будет слабеть. Европа, я надеюсь, когда-то очнется от того, что основная проблема – это отсутствие понимания у элит Западной Европы интересов своего государства и сопоставления с интересами американского глобального капитала. Поэтому отрезвление должно происходить. А поставки этого вооружения действительно ведут к человеческим жертвам. Мы прекрасно понимаем, но путь невозврата пройден. Кто-то, наверное, хотел, чтобы Россия остановилась на какой-то территории. Но очевидно, что заявленные цели говорили о больших планах. И сейчас российский народ, а уже не только российский народ, ждет их полной реализации. Я уверен, реализация этих задач будет достигнута.
Исходим только из этого. За последнее время Шойгу же к разговору про наших героев. Слава богу, что мы наконец-то узнаем их имена, видим лица этих людей. Генерал армии 3 раза побывал на Донбассе, названы пофамильно командующие группами «Север» и «Юг», и «Восток», и «Запад». Всех их представили достойно, известна теперь биография каждого. Но сегодня Шойгу, когда вручал награды Героев России, сказал, что дело наше правое, мы, разумеется, победим. А также отдельно сказал, что те поставки вооружения, которые сейчас имеют место быть, не изменят ситуацию на фронтах. Самое любопытное в этой связи, что с этим тезисом согласны и сами американцы на той самой пресс-конференции, которую я уже приводила в пример, и 4-звездный генерал Милли, и глава Пентагона Остин говорили, что мы понимаем, что этого мало. Мы исходим из того, что это не поможет победить российскую армию, но решение уже принято, мы продолжим поставки оружия. Еще раз, мы понимаем, что это не изменит ситуацию на фронтах. Простите, а зачем тогда вы поставляете оружие? Просто, чтобы было как можно больше погибших? И здесь мы возвращаемся к нашему известному тезису о том, что американцы давным-давно добивались того, чтобы славяне уничтожали славян. А они издалека на это смотрели и потирали свои американские ручки. Внимание.
Мы снабжаем их более боеспособными системами вооружений, более сложными системами вооружения. Но вы понимаете, очень важно использовать эти системы правильным образом. Но несмотря на то, что уже многое было сделано, «Хаймарс» не смогут определить победителя или проигравшего.
Пентагона Остин по итогам саммита «Рамштайн» с участием 50 стран объявляет, что в общей сложности отправляют Зеленскому 20 «Хаймерсов», 12 уже на Украине, 1 РСЗО русские превратили в металлолом.
Эта фаза, текущая фаза войны, продолжает оставаться битвой на истощение, осуществляемой за счет огневой поддержки и дальнобойной артиллерии.
The Russians will likely continue using heavy artillery bombardments. This fight...
И эта борьба, скорее всего, останется затяжным конфликтом. Итак, наша дискуссия в контактной группе была сосредоточена на том, чтобы помочь украинцам выдержать долгую борьбу. Украинцы провели контролируемый, преднамеренный и планомерный отход из Северодонецка. Они провели тыловое форсирование рубежей и провели тыловое форсирование реки и установили новый рубеж вообще западнее Северодонецка и продолжают значительное сопротивление. Кроме того, на оккупированных русскими территориях вы, так сказать, оказываете значительное сопротивление в тылу русских. Таким образом, русским бросают вызов не только на их фронте с украинскими обычными силами, но и в их тылу.
О тактических успехах в ВСУ украинский министр обороны отчитывается в закрытой части саммита НАТО. Днем ранее Резников требовал 50 «Хаймерсов», чтобы отбить удар Путина, и еще 50, чтобы пойти в контратаку. Но новый американский пакет — это всего 4 установки РСЗО, которые все непременно кого-то убьют, но совершенно точно не окажут влияния на ситуацию на фронтах.
Украина, по сути, своей испытательный полигон. Многие виды вооружений сейчас испытывают на поле боя в реальных условиях битвы против российской армии. Мы делимся этой информацией и опытом с нашими партнерами. Мы заинтересованы в тестировании современных систем в боях против врага. И мы приглашаем производителей оружия тестировать новую продукцию здесь.
То есть теперь официально Украина – военный полигон НАТО, где Альянс проводит испытания своих гаубиц в рамках подготовки к войне с Россией. Сколько при этом будет убито самих украинцев, военных и мирных, резников, не подумал. А Остина такие мелочи вообще не волнуют.
Полный боекомплект.
Полный комплект гаубица-панцирь, а это 60 снарядов, может выпустить всего за 12 минут. Вручную, с помощью специального лотка. Всего в экипаже сразу два заряжающих.
Два заряжающих.
В этом тренировочном лагере на северо-западе Англии обучаются первые из по меньшей мере 10 тысяч рекрутов из Украины. Бывший начальник британского спецназа говорит, что программа жизненно важная, чтобы восполнить украинские потери на поле боя. Но эти потери ощущаются настолько же остро, как у русских.
Но Зеленскому всего этого мало. Он отправляет жену в Конгресс США за системами ПВО. Его супруга уже устроила как-то военный скандал, рассказав, что ее 9-летний сын, оказывается, любит давать советы украинским солдатам. Так что платье, которое странным образом подчеркнуло грудь жены президента, на этом фоне было воспринято как безобидная глупость. Но к вечеру Зеленскую все-таки переодели.
Я прошу вещь, которую я бы хотела никогда не просить. Я прошу у вас оружие. Оружие не для того, чтобы нести войну на чужую землю, а чтобы защитить свой дом и право просыпаться в нем живым. Я прошу у вас противовоздушную оборону, чтобы ракеты не убивали детей в их колясках, детских комнатах и целые семьи.
В рамках особого, видимо, уважения пресс-служба Белого дома распространила фотографии ног 44-летней Елены. На ней блакитные туфли, у жены американского президента желтые. Все вместе флаг Украины. Глава МИД празднуют перемогу.
Много вопросов. Желтые и голубые туфли первых леди Украины и США – это совпадение или продуманный протокольный жест? На самом деле это не первое, не второе. Это не результат предварительной договоренности и не случайность. Это еще одно подтверждение того, что Украина и США во всех смыслах на одной волне.
В Европе при этом настрой изменился. То есть поддержать Украину, надев на французскую жену вышиванку или жовто-блакитные туфли, там, конечно, готовы. А поставлять новые гаубицы – нет. Либерасьон сообщает, что европейское оружие на украинских фронтах уже полностью уничтожено русскими. Глава Минобороны Франции заявил, что передал Украине четверть госарсенала.
Я также, возможно, еще вернусь к вопросу о необходимости восполнить наши резервы с учетом того, что мы смогли дать Украине. В частности, мы недавно разместили заказ на 18 гаубиц «Цезарь» в компании «Некстер» для пополнения наших запасов, чтобы не потерять возможности подготовки.
Еврокомиссар Бретон объявил о создании компенсационного фонда на 500 миллиардов евро для стран, которые отправляют на Украину оружие. Деньги возьмут из налоговых отчислений рядовых европейцев. Интересно, что скажут люди, которых заставляют финансово поддержать Украину и в рамках этой поддержки отказать себе, например, в гигиене. У итальянцев уже возникли вопросы.
Мы абсолютно тверды в поддержке Украины, столкнувшейся с российским вторжением. Осуждение российских властей и полная поддержка Украины показывают, как Италия должна играть и играет ведущую роль в Европейском Союзе и G7.
Разговоры о мире наталкиваются на критику, если не сказать хамство. Глава Офиса президента Украины в Твиттере отчитывает бывшего госсекретаря США Киссинджера за призыв проявить гибкость и сравнивает Россию с драконом. Бывший посол Украины в Германии предположил, что премьер Саксонии, который предложил заморозить конфликт, перегрелся.
Господин Кречмер, украинцы выступают за то, чтобы вы засунули свою голову в морозильную камеру, чтобы охладить ваши горячие российские фантазии. Отвратительно ваше постоянное потворство военному преступнику Путину.
Настоящие военные преступники объявляют принудительную эвакуацию и анонсируют чистки. Для начала в Донецкой и Николаевской областях. Эти люди для Зеленского не представляют никакой ценности, в отличие от джавелинов и хаймерсов.
Название «Хаймерс» стал для наших людей почти родным, так же, как раньше «Джавелин» и «Энлоу». Как «Стугна» или «Нептун». И очевидно, что следующее такое же весомое название появится от современных систем противовоздушной обороны, которые мы просим у наших партнеров.
Российский министр иностранных дел Лавров сказал сегодня, что специальная военная операция, как они ее называют, не ограничится одним Донбассом, а будет включать и другие территории Украины.
Вы слышали, как мы говорили и упоминали об этом раньше, называя цели Путина. Вы знаете, он неоднократно заявлял, что это ограниченная операция, сосредоточенная на Донбассе. Его действия доказали обратное. И мы знали или подозревали, не подозревали, а знали. Наши союзники и партнеры знали, что у него большие амбиции. И Лавров только что подтвердил это.
Бедные, несчастные, они и знали, и подозревали, и знали, но теперь вот дождались подтверждения от Лаврова. Андрей Николаевич, пожалуйста.
Самое интересное, руководитель ЦРУ выступает и говорит, я знаю, чего хочет Путин. Путин хочет сделать Россию великой. То есть, понимаете, это звучит как некое преступление. Я напомню, что последние президенты Соединенных Штатов, там тот же Борис Джонсон, они же все начинали меня с разгона. Мы хотим сделать нашу страну великой. Видите, у нас есть всякое миразделение, что вот этим странам можно хотеть быть великими, другим ни в коем случае нельзя. Это преступление. Так вот я напомню одну интересную вещь. Когда мы говорим о неком возрождении величия, я напомню, такую страну, как Советский Союз, вообще развалили не по воле ее населения. Я еще раз напоминал, это буду напоминать, что референдум о сохранении СССР поддержали 3/4 голосовавших сохранение страны. А решала это узкая группа людей, абсолютно ненаделенных полномочий и по большому счету являющихся государственными преступниками. Что в исторической перспективе, безусловно, будет отмечено во всех исторических книгах. Но тут важный момент в чем? Ну, допустим, так случилось, что мы разошлись по национальным квартирам, но никто же не просил в этих национальных квартирах устанавливать русофобские, неонацистские режимы. Причем Соединенным Штатам и НАТО поддерживать эти режимы, привозить туда оружие, начинать их вдохновлять на какие-то такие подвиги, на громкие заявления. И более того, Россия же все это терпела. Все это терпела на протяжении многого времени, пока это просто не перешло в открытую фазу военную. Когда это происходило уже непосредственно у нас границ. Более того, вдохновленные американцами и деятели политические, а конкретно Владимир Зеленский, уже взялись угрожать нам ядерным оружием. И после этого какая должна была быть реакция? Теперь касаемо того, что было сказано по поводу границ проведения специальной военной операции. Ну, здесь же было все ясно. До тех пор, пока вы будете иметь возможность продолжать в нас стрелять и поражать мирное население, значит, эта граница будет отодвигаться. Будете продолжать стрелять из Львова, значит, она дойдет туда. Начнете стрелять откуда-то еще, значит, это тоже. Чем отличается, на мой взгляд, специальная военная операция от войны? Понимаете, вот если группировки Запад, Восток, Юг, Север превратятся в 1-й, 2-й, 3-й, 4-й украинские фронта, то мы знаем, где заканчивали боевые действия 1-й, 2-й, 3-й, 4-й украинские фронта. Стоит ли говорить от этого, пугаться этого? Да вы знаете, ну, так сложилось. Не мы этого хотели. Не мы этого хотели, но нам приходится это делать. Поэтому, когда нам говорят, а Россия хочет стать великой, Россия хочет жить спокойно, быть уверенной в том, что вокруг нас будут находиться дружественные или нейтральные режимы. Понимаете, когда мы говорим о агрессивности нашей страны, я напомню, Финляндия. После войны Финляндии нейтральная страна, вовсе не страна социалистического блока, прекрасно развивалась в партнерских отношениях. Все замечательно, никто эту страну не трогал. Вот сейчас страна хочет вступить в НАТО. Начнутся ли у Финляндии проблемы? Безусловно. Безусловно, и, возможно, они будут очень большие. Потому что если вы совершаете глупость, за эту глупость наступают последствия. Что касается того, можно ли это прекратить и сохранить Украину в каком-либо виде сейчас, да, конечно, можно. Но только понимаете, выздоровление той же Европы и той же Украины начнется с того, что начнут, наконец, за эти слова бить морду Мельнику, бить морду всем украинским политикам, сами же граждане этих стран. Потому что русского языка, как и любого другого языка, эти граждане понимают. Решение проблем на самом деле находится на той стороне. Но чем больше будет сюда приезжать оружие и больше стоять, я просто напомню, просто не пугая никого, что во всей этой истории есть еще одна большая мухобойка, которой можно прибить всех распоясавшихся мух, чего никто не хочет делать. Но когда вы собираетесь нанести поражение, не дать России стать великой, ну имейте в виду, последствия могут быть очень тяжелыми и весьма неожиданными.
Невозможно не согласиться. Всякий раз задаю себе этот вопрос, как они себе представляют победу над Российской Федерацией. Они побеждают Российскую Федерацию. А что в этот момент делает Российская Федерация? Неужели просто стоит и принимает этот удар? В общем, не надо, остановитесь! Теперь про ядерный чемоданчик, коль скоро заговорили, у кого он сейчас в руках доподлинно неизвестно. У американского президента сообщают на сайте Белого дома в режиме реального времени появились первые симптомы. Вроде бы легкий кашель. Лекарства сразу серьезные ввиду того, что возраст 79 лет. И уже объявили, что на неделю отменены все поездки Байдена. Он дома, на изоляции. Вернемся через минуту. Срочные новости. Марио Драги таки ушел в отставку. Итальянский премьер-министр, президент Италии, только что подписал декрет о роспуске итальянского правительства. Очевидно, все это связано в том числе с ужасающими экономическими проблемами. На очереди, очевидно, канцлер Германии Шольц. Поддержка действующего руководителя страны сейчас на минимуме всего 20%. На этом фоне его министр экономический предлагает еще чуть-чуть потерпеть и затянуть пояса.
В Германии даже обычным потребителям придется внести свою лепту в случае нехватки газа, заявил министр экономики Хабек, намекая на ограничение температуры отопительных приборов. Неудивительно, что немцы сразу запаниковали и теперь недоумевают, на какие именно жертвы они будут вынуждены пойти. Другой вопрос, есть ли у Хабека меры принуждения граждан, к которым, например, в свое время также прибегал румынский диктатор Николай Чаушеску, чтобы заставить румын экономить. Указом главы государства и партии каждому гражданину разрешается освещать только одну комнату своей квартиры лампочкой мощностью не более 40 ватт. Температура в квартирах и офисах не должна превышать 12 градусов Цельсия. Так, например, писали в журнале «Шпигель» в 1985 году о приходящей в упадок Социалистической Республики Румыния. В Германии же температура этой зимой ожидается до минус 30 градусов. И для экономии энергии немцы ни в коем случае не должны включать батареи в своих домах на полную. Но на вопрос о том, как технически государство сможет ограничить поступление газа в дома, специалисты, однако, ответа не дают. И, похоже, эти меры вряд ли осуществимы. Как предупредил недавно глава федерального сетевого агентства Клаус Мюллер, целенаправленное снижение давления в газовой сети, одна из мер, которым может прибегнуть власти, попросту приведет к тому, что одним махом из строя выйдет множество различных газовых обогревателей.
Вообще, конечно, должно быть тревожно, когда тебя сравнивают с Чаушеску. Больно плохо он кончил. Давайте прямо сейчас пронесемся в Берлин, Германию. На прямой связи Вальдемар Герд, депутат 19-го созыва Бундестага. Вальдемар, скажите, пожалуйста, как немцы реагируют на требования мыть назло Путину всего 4 свои части тела? Я всякий раз, вы простите за эти жутковатые подробности, напоминаю, какие именно части тела должны быть чистыми у рядового жителя Германии. Пах подмышки, ягодичная складка и ноги. Как это вообще? Объясните, это нормально у вас там?
Я думаю, сейчас очень уместен стих Некрасова, по-моему, да? «Прощай, немытая Россия, здравствуй, немытая Германия». Видимо, Россия научилась мыться, и у вас этих проблем нету, а мы сейчас серьезно будем сталкиваться с этой проблемой. Волна недовольства поднимется, об этом говорят уже руководящие все наши политики. Я думаю, что мы к сентябрю, октябрю, ноябрю месяцу увидим наши улицы полные демонстрации. 72% готовы выйти на демонстрацию уже сейчас. Еще они моются полностью, еще они не ограничены в этом всем. Это только пугалки. Но на самом деле счета, которые придут через месяц, заставят людей выйти на улицы, и тогда судьба Чаушеску вполне может стать реальностью и для нашего зеленого горе-политика.
Чаушеску, я напомню, расстреляли вместе с его женой. В остальном, как воспринимается информация о том, что газ по Северному потоку 1 все-таки пустили? И вот это вот необычный призыв фон дер Ляйен заставить страны ЕС снизить потребление энергии на 15%. Что будет с теми, кто не согласится?
Да ничего не будет. Это рекомендация. Это рекомендация от человека, которого никто не избирал. Все их постулаты носят рекомендательный характер. И вся экономика Германии, она поэтому экономика и называется, она экономила и без этого уже все возможные ресурсы. И из этого еще 15%. Это, знаете, сокращение производства, сокращение рабочих мест, сокращение остановка заводов. То есть это не экономия электроэнергии, энергоносителей. Это стагнация экономики. Просто называют ее немножко по-другому. И ну, это полный банкрот, политический банкрот, который я сейчас вижу на нашей политическом, на нашем Олимпе.
Много людей окажется без работы. Как будет выглядеть инфляция? И стоит оно того, я имею в виду, продолжит Шольц поддерживать Украину? Это же вещи прямым образом связанные.
Я думаю, что они сейчас уже, мы же слышали, да, мы солидарны с Украиной, но не совсем. А вообще-то мы без русского газа, мы вот не можем. Но что, ты вчера не знала это? Ну, неужели для этого надо иметь какое-то особое образование, чтобы какую-то логическую линейку выстроить от твоих же высказываний? И поэтому я уже неоднократно говорил, что у меня большое сомнение в том, что мы навыбирали там руководящие органы. Интеллектуальные способности их ограничены, если они не могут сложить одно с другим. И вот сейчас делают удивленное лицо от того, что мы не можем без российского газа. Ну, просто детский сад и ничего другого.
Спасибо вам большое, Вальдемар. Вальдемар Герт на прямой связи. Берлин, Германия. Депутат 19-го созыва Бундестага. Сейчас в Бундестаге таких депутатов совсем не осталось. Я имею в виду адекватных и трезво мыслящих. Сплошные огрессоры. Пожалуйста.
Обсуждая здоровье президента США, мы вот часто используем медицинские термины. Я как раз хотел к Украине вернуться, что она в нынешнем состоянии, это как больной на аппарате искусственного дыхания. Она реально недееспособна. Уже не раз говорилось, что они испытывают и снарядный голод, и техники у них практически не осталось. Так у них еще очень серьезные экономические проблемы. Сегодня Национальный банк Украины девальвировал гривну к доллару на 25%, а реально нужно было больше, на 50%. В сентябре им нужно будет выплачивать миллиард долларов всемирный, значит, в МВФ. И только на закупку газа экономика требует тоже миллиарда долларов для того, чтобы дальше существовать и войти в зимний период. Поэтому, продолжая тему медицинских историй, то, что у нас сегодня очень сильно шокировал Запад, хотя мы давно это понимали, где же мы остановимся, на котором рубеже, я бы здесь сказал, что это как хирург, он не может почистить рану не до конца, она будет дальше гноиться, ее нужно вычищать только целиком. Потому что загноение продолжится, там хотя бы останется небольшая частичка. Так и с фашизмом. Если его хотя бы на каком-то участке оставить, он будет потом расползаться и дальше гноиться. То есть это нужно вопрос решать кардинально. Для американцев и для Европы наступают времена осознания процессов, потому что не только экономика трещит по швам, не только люди начинают уже требовать улучшения своего уровня жизни. На самом деле на этом многие пробуют зарабатывать. Та же Польша, например, скидывая свои старые польские танки советского производства, пытается их поменять на новые немецкие или новые американские, которые они очень сильно ждут. Потому что другие страны, например, Германия, они реально снимали с боевого хранения свою передовую технику, отправляли на Украину те же ПЦХ-2000, и сейчас они вынуждены заказывать у своей промышленности новую технику для того, чтобы ее вернуть на свои же склады, для того, чтобы не снизить обороноспособность. Поэтому американцы очень гордо докладывают о том, что они авиацию сейчас планируют поставлять. Но вопрос, как обучать, где взять этих летчиков? Потому что большая вероятность того, что это будут европейские натовские пилоты летать. А широко анонсируемое именно наступление на различных участках, в том числе на Херсонской области, говорит о том, что оно проваливается. Мы очень сильно ждем, чтобы эти войска вышли в поле, где мы можем с ними биться на равных, чтобы они вышли из детских садов, из цоколей зданий и попытались с нами посражаться в поле, как это делать, не прикрываясь мирным щитом. Сегодня ночью хваленый «Хаймарс» попытались еще раз уничтожить мост, который связывает, значит, Херсон, так называемый Николаевский мост. Запустили 12 ракет, которые все были уничтожены, ни одна не долетела.
Давайте исходить из того, что так будет абсолютно со всеми «Хаймарсами». Еще раз обращаю ваше внимание. Резников просил 100 РСЗО. Выделили 4. Вернемся через минуту. Итак, Байден из-за своего коронавируса отменяет поездки как минимум на 5 дней. По словам врача президента Америки, у него насморк, усталость, сухой кашель. Несмотря на официальное заявление о легком течении болезни, Байден принимает лекарство Паксловид, рекомендованное при риске тяжелой формы. Байдену, я напомню, 79. В случае отстранения президента Америки от своей должности, его, не дай бог, смерти, отставки или невозможности исполнять обязанности, таковые переходят к вице-президенту Америки, то есть Камале Харрис. Байдену мы желаем здоровья. У Камалы ковида нет. Сообщили только что правительственные медики, которые рассматривают все варианты. Следуют за ней в списке потенциальных преемников президента на сайте Белого дома, чтобы вы не думали, что мы рассуждаем по своей воле. Еще раз, здоровье всем. Но информация с сайта Белого дома. После Байдена Камала, после Камалы госсекретарь США Блинкен. Следом министр финансов Йеллен и глава Пентагона Остин. Далее генпрокурор Соединенных Штатов Америки. Только что появилась первая реакция американских телеканалов на новость о болезни Байдена. Кстати, Байден ни на что не намекает. Заразился ковидом аккурат после встречи с Зеленской. Вот она, та самая фотография и положительный.
Байден заразился коронавирусом. Мы только что получили эту информацию от его пресс-секретаря Карин Жан-Пьер буквально 5 минут назад. Сегодня президент должен был отправиться в Вилкс-Берри, штат Пенсильвания, для участия в мероприятии. Соответственно, после получения теста никакой поездки не будет. Сейчас мы пытаемся связаться с офисом первой леди, чтобы понять, не заразилась ли она тоже.
Как долго президент будет находиться в изоляции? Потому что обычно людей, которые сдали положительный тест на коронавирус, отпускают из изоляции через 5 дней без необходимости сдачи повторного отрицательного теста. Мы знаем, сколько президент будет находиться в изоляции.
Хороший вопрос. Мы не знаем. Мы задавали этот вопрос. Я думаю, что они будут следовать протоколу Центра по контролю за заболеваниями. Очевидно, что президент должен подавать пример.
Когда президент США в последний раз давал положительный тест на ковид, это был президент Трамп. Это было до того, как он вакцинировался. В нынешнем же случае президент Байден вакцинирован. Он прошел две ревакцинации. Сообщается, что у него очень легкие симптомы. Об этом сообщает Белый дом. Он также начал принимать противовирусный препарат Паксловид.
Еще раз скажу, что это лекарство рекомендуют при очень тяжелых формах заболевания или людям очень солидного возраста, что, конечно, напрямую касается американского президента, почти 80 лет ему. В Палате представителей США при этом... Вот прямо сейчас задались, по их мнению, куда более важным вопросом, многовекторная, что называется, политика. Конгрессмены хотят легализовать сразу во всех штатах однополые браки и готовы вступить в прямую конфронтацию с консервативным Верховным судом, который отменил закон, разрешающий аборты. Законопроект о гей-браках уже принят в Палате представителей. За проголосовали 267 парламентариев, их с 435, то есть более половины членов Палаты. К демократам присоединили 47 республиканцев, против традиционно выступают Южные Штаты. Ну и теперь закон о разрешении гомосексуальных браков во всей стране будет рассматривать американский Сенат. Чтобы он прошел законопроект, демократам понадобится поддержка по меньшей мере 10 республиканцев. Удачи!
Сейчас в Палате представителей, которая приняла законопроект, обеспечивающий равенство после того, как Верховный суд аннулировал решение суда Роу против Уэйда о законности абортов.
Это было двухпартийное решение. 47 конгрессменов-республиканцев присоединились ко всем до единого демократам, чтобы защитить федеральным законом однополые браки. Несмотря на то, что этот законопроект был принят, 157 республиканцев проголосовали против, включая лидера республиканцев Кевина Маккарти.
Демократы
убеждены, что государству нет места между вами и вашим любимым человеком.
Акт об уважении к браку официально аннулирует акт о защите брака раз и навсегда. Он определял брак как союз одного мужчины и одной женщины. Он также позволял отдельные штаты не признавать однополые браки, законные в других штатах. Конечно же, согласно опросам, большинство американцев, 71%, поддерживают однополые браки.
Я совсем не удивлен. Мы не должны быть удивлены, потому что наши браки имеют значение. Я ожидаю, что все республиканцы, которые утверждают, что защищают семейные ценности, проголосуют за этот законопроект.
Для Сары и Мишель равенство в заключении брака обязательно.
Мы ждали, пока Верховный суд принял решение о легализации гей-браков.
Пара впервые встретилась в 2012 году, а поженилась в 2016. Они говорят, что не могут представить друг друга иначе, чем однополую пару разной расы.
Это важно, в частности потому, что мы живем в Южном штате, который потенциально в списке штатов, которые хотели бы принять собственные меры, если Верховный суд позволит. У нас есть дети, и это угрожает нашей семье. Я бы сказал, что я волнуюсь.
Гулять так гулять, решил старший сенатор Соединенных Штатов Америки. В продолжение этой темы безумной от штата Нью-Йорк Чак Шумер внес законопроект о легализации марихуаны на федеральном уровне. Америка, мне кажется, рассыпается прямо на наших с вами глазах. Гомосексуалисты, не способные размножаться, употребляющие на официальном уровне наркоту, закон не нарушая никаких своих собственных же рестрикций. Это, конечно, безумие. Безумием можно назвать и бесконтрольное вооружение украинских боевиков. Это уже касается нас с вами, увы. Напрямую глава Пентагона пообещал выделить в ВСУ 4 «Хаймерса». И это при том, что армия США хочет, чтобы Lockheed Martin с 2024 года увеличил их производство почти на треть и поддержал максимальную производительную мощность. Тогда за 5 лет будет построено, произведено 480 новых пусковых установок. К чему они готовятся? Очень большой вопрос. То есть почти по сотне «Хаймерсов» в год. Но Киеву больше не дают. Зато отправят почти 200 стволов, которые выкупила у населения полиция Майами. Помощь так себе, согласитесь. Wall Street Journal пишет, что если администрация Байдена не начнет поставлять Киеву более продвинутое оружие, армия России продолжит успешно наступать и захватит еще больше территории. Ну и возвращаясь к главной политической новости последних минут, к американскому президенту Байдену допущен его личный лечащий доктор. У супруги Байдена Камалы Харрис коронавирус COVID-19 пока не подтвердился. Ну и вообще сегодня прям очень странно как-то. Масса разговоров про заболевания всевозможных президентов. Я имею в виду президента Украины Зеленского. Нас уже обвинили, естественно, в этой провокации. Надеюсь, к коронавирусу Байдена мы с вами отношения не имеем. А если про Зеленского, то он лично записал видеообращение, в котором сказал: «Я жив и здоров. Во всем виноват Путин, это его хакерская атака». Но что он имеет в виду? Сегодня, оказывается, иные украинские радиостанции прервали свой эфир для того, чтобы сказать, что Зеленский в реанимации, и его полномочия переходят руководителю Рады Верховной по фамилии Стефанчук. Смотрите, как это было.
Зеленський перебуває в реанімації у тяжкому стані. Тимчасово обов'язки президента України виконує голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.
Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии «Стране» опроверг сообщение, которое сегодня прозвучало в эфире радиостанции, о том, что президент Зеленский якобы находится в тяжелом состоянии в реанимации, а его обязанности исполняет спикер Верховной Рады Стефанчук. Что это было? Это вопрос к тем, кто обеспечивает техническое функционирование радиостанций. С президентом все хорошо, со здоровьем у него все в порядке. Он сегодня проводил очередное совещание с силовиками, выполняет свои привычные обязанности, сообщил Никифоров.
Испугались украинцы, которые слушали радио, потому что кацапы пытались совершить покушение, настоящее покушение на президента Зеленского. Виртуальное покушение, потому что кацапы взломали несколько украинских радиостанций и начали женским голосом пугать нас, якобы Зеленский в реанимации. А Украину уже правит Стефанчук.
Фейки. Звісно, фейки.
Фейки, естественно, фейки. Оккупанты взломали радиостанции и распространили такой никудышный фейк. Враг совершил кибератаку на серверы и сети радиостанций Тавр Медиа. А это Радио Байрактар, Мелодия ФМ и другие.
Радио Байрактар, Мелодия ФМ та ще інші.
И распространил фейк о якобы ухудшении состояния здоровья президента Владимира Зеленского. В Тавр Медиа, где как раз-таки распространили сообщение с комментарием об этом инциденте, объяснили, что соответствующие службы работают над решением проблемы после вражеской кибератаки. Что касается контента, который распространили после взлома, там подтвердили, что информация о проблемах со здоровьем президента Украины не соответствует действительности.
Не відповідає дійсності.
Вообще, конечно, если я скажу, что это безумие, слово, которое не отражает должным образом происходящее. Мы с вами, друзья и товарищи, живем в удивительные времена. Путина обвинили, кацапы виноваты. Хакерская атака detected, выходит сам украинский президент Зеленский. Кстати, между радиоэфиром, в котором сказали, что он смертельно болен, и его обращением к нации прошло буквально 15 минут, то есть держит руку на пульсе украинской политики. Тоже, конечно, сердится и говорит, что во всем виноваты мы с вами. Посмотрим.
Желаю здоровья.
Сегодня
Россия запустила очередные фейки, что государство не управляется президентом Зеленским. Потому что он находится в больнице, точнее в реанимации, из-за своего тяжелого состояния здоровья. Так вот, нахожусь я в кабинете. Так крепко, как сейчас, я себя никогда еще не чувствовал. И плохая новость для всех тех, кто запускает такие фейки. Я не один. Нас таких 40 миллионов.
Всем здоровья. Все пусть чувствуют себя крепко. Если цитировать украинского президента Зеленского, который в реанимации, как мы теперь понимаем, не оказался. Мы к этому тоже не имеем совсем никакого отношения. Ну и выступил американский президент. Во всяком случае, об этом нам сообщает пресс-служба американского президента. Позвонили Байдену. Байден сказал, что чувствует себя тоже великолепно, видимо, как Зеленский. Игорь Юрьевич, что происходит?
Вообще здоровье президента ядерной державы, в руках которого ядерный чемоданчик, это вопрос мировой безопасности. И кто бы как ни комментировал, разумеется, мы тоже внимательно следим, что происходит в Соединенных Штатах Америки. Вот Байден заболел. Главный вопрос, а у кого ядерный чемоданчик? Передал ли он, когда, как у него была колоноскопия пресловутая, в руки вице-президента, либо ядерный чемоданчик с ним. А в этом случае тогда вопрос, те офицеры стратегического командования США, которые носят этот ядерный чемоданчик за президентом Соединенных Штатов Америки, они больны или нет, где они находятся, на каком расстоянии, потому что если вдруг, не дай бог, какой-то форс-мажор, ядерная атака, решения должны приниматься незамедлительно. Поэтому это вопрос номер один. Я не буду желать Байдену здоровья, как я это делал, когда он болел до начала специальной военной операции. Все в руках Божьих. То суждено, то суждено. Но, тем не менее, мы, вот наблюдая действительно за всем этим безумием в Соединенных Штатах Америки, задаем нормальные вопросы. А что дальше они отчудят? Легализуют, значит, во всех штатах однополые браки, а дальше что? Легализует брак между людьми и животными, наверное. Это тоже будет, видимо, достижение американской демократии, которую тут же начнут перенимать их европейские партнеры. Но такие ценности нам не нужны. Вот эти шабаши на улицах американских городов, ну, они вызывают только одно чувство у нормального любого человека, вне зависимости от веры, от национальности и района проживания. Чувство омерзения, глубокого омерзения. Если это американская демократия, ешьте ее сами. Нам такая демократия, разумеется, не нужна. Но Украина сегодня токсична. Достаточно было Байдену встретиться с супругой Зеленского, и вот привет, ну не в реанимации пока, но во всяком случае принимает препараты, которые позволяют прогнозировать самые худшие сценарии. Кому перейдет власть, у кого будет в руках ядерная кнопка, все это вопросы, безусловно, очень важные. Ну, а если мы возвращаемся к нашим российским делам...
Последние кадры с американским президентом, ну, в смысле последние, зафиксированные операторами, хватит смеяться. Ничего дурного не имело в виду.
Не надо было ее за пуговички трогать вообще.
Он не трогал.
А это неизвестно. Так
вопрос...
Не трогал он ее за пуговички.
А это никто не знает.
Не распространяйте фейк-ньюс, хотя пуговички действительно были максимально странные. Многие обратили на это внимание. Необычный жакет выбрала Елена Зеленская. И обратите внимание, после этой фотографии к вечеру, когда Елена выступала в Сенате, Конгрессе и просила оружие, Елену на всякий случай переодели, ну, чтобы ничего дурного более в голову никому не приходило. Но шутки ежели в сторону. Действительно, последний человек, с которым Байден встречался, это вот супружница украинского президента.
Ну а дальше госпожа Зеленская может быть также носителем коронавируса. Она могла перезаражать Сенат и Конгресс США. А дальше после возвращения в Киев, очевидно, может заразить своего супруга. Где будут ее изолировать? То ли на территории Соединенных Штатов Америки. Потому что пускать ее в перелет к людям нельзя. Либо в посольстве Украины ее будут изолировать. Либо в Белом доме рядом с Байденом, как все-таки супругу президента Украины. Мы не знаем. Но совершенно очевидно, что и Украина сегодня токсична, и токсичны Соединенные Штаты Америки. И лучше от них всем нормальным, здоровым и трезвомыслящим людям держаться все-таки на каком-то расстоянии. Но у нас важное сегодня событие, безусловно, в России. А сегодня министр обороны Сергей Шойгу вручил звезды Героев России группе наших военнослужащих, которые отличились в ходе специальной военной операции. И что еще, на что сегодня все обращают внимание – звезду героя получил и гражданский человек, генеральный директор концерна воздушно-космической обороны Ян Валентинович Новиков. Что такое концерн ВКО «Алмаз-Антей»? Это калибры, которые сегодня вносят решающий вклад в наши успехи в специальной военной операции.
Правда.
Концерн ВКО «Алмаз-Антей» — это С-500, который станет основой системы нашей воздушно-космической обороны Российской Федерации. Это огромная номенклатура самых современных высокоэффективных средств, таких как комплексы противовоздушной обороны малой дальности ТОР-М2, средней дальности БУК-М3. Сегодня концерн «Алмаз-Антей» — это и система управления воздушным движением. Это основа нашей национальной безопасности в области авиатранспорта. Ну и самое главное — это диверсификация, потому что в соответствии с поручением президента России Владимиром Путиным дано соответствующее указание по диверсификации. Сегодня на новых производственных площадках «Алмаз-Антея» ведется разработка и производство оборудования для «Газпрома», «Роснефти» и других российских нефтегазодобывающих компаний. И в этом плане мы понимаем, что те усилия, которые президент России с самого начала своей работы на этом посту, те решения, которые были приняты в области создания крупных вертикально интегрированных оборонных холдингов, это все решения были правильные, стратегически выверенные. И сегодня та номенклатура вооружений, которую мы имеем, она позволяет нам решать вопросы обеспечения обороны и безопасности. Потому что НАТО продолжает бряцать оружием. Вот в ФРГ завершились учения, в ходе которых отрабатывались новые приемы и тактика действий применительно к восточному флангу НАТО. Сегодня Альянс серьезно готовится к войне с Россией, будет усиливать свои возможности на восточноевропейском ТВД. Прибалтика, Польша будут накачиваться новыми американскими системами оружия. Финляндия, Швеция — это очередные площадки, где будут, возможно, размещены новые ударные средства. Поэтому в целом система обороны, безопасности, воздушно-космической обороны нашей страны сегодня выходит на первый план. И мы видим, что успешное развитие наших контактов с рядом зарубежных государств, в их основе не только экономические связи, но и экспорт российского оружия. У нас отлично работает Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству, рос оборонный экспорт. Несмотря на вот кампанию массированного давления, мы видим, что наши образцы оружия сегодня не просто эффективны, они эффективны по уничтожению новейших западных систем оружия. И это, я думаю, будет дополнительным бонусом к тем контрактам, которые будут заключены, потому что наши системы сегодня воюют уже с новейшими западными образцами оружия, и то, что мы достигаем успеха, это тоже показатель нашей высокой эффективности.
Любопытно, Игорь Юрьевич, что с вами слово в слово, я не преувеличиваю, соглашается, например, шеф американского Пентагона. В тот самый момент, когда вместе с четырехзвездным генералом, некогда визави Герасимова нашего, они давно уже не общаются, так вот, когда они вместе объявляли о поставках нового вооружения на Украину, было сказано очень просто. Мы исходим из того, что мы Украине, конечно, помогаем, помогать будем, но едва ли наше американское оружие против русского изменит ситуацию на украинских фронтах. Смотрите.
As we give them, provide them more,
мы снабжаем их более боеспособными системами вооружений, более сложными системами вооружения. Но вы понимаете, очень важно использовать эти системы правильным образом. Но несмотря на то, что уже многое было сделано, HIMARS не смогут определить победителя или проигравшего. Win or lose a fight.
Остин по итогам саммита «Рамштайн» с участием 50 стран объявляет, что в общей сложности отправляют Зеленскому 20 «Хаймерсов», 12 уже на Украине. Один РСЗО русские превратили в металлолом.
Эта фаза, текущая фаза войны, продолжает оставаться битвой на истощение, осуществляемой за счет огневой поддержки и дальнобойной артиллерии. И эта борьба, скорее всего, останется затяжным конфликтом. Итак, наша дискуссия в контактной группе была сосредоточена на том, чтобы помочь украинцам выдержать долгую борьбу. Украинцы провели контролируемый, преднамеренный и планомерный отход из Северодонецка. Они провели тыловое форсирование рубежей и провели тыловое форсирование реки и установили новый рубеж вообще западнее Северодонецка и продолжают значительное сопротивление. Кроме того, на оккупированных русскими территориях вы, так сказать, оказываете значительное сопротивление в тылу русских. Таким образом, русским бросают вызов не только на их фронте с украинскими обычными силами, но и в их тылу.
О тактических успехах в ВСУ украинский министр обороны отчитывается в закрытой части саммита НАТО. Днем ранее Резников требовал 50 хаймерсов, чтобы отбить удар Путина, и еще 50, чтобы пойти в контратаку. Но новый американский пакет — это всего 4 установки РСЗО, которые все непременно кого-то убьют, но совершенно точно не окажут влияния на ситуацию на фронтах.
Украина, по сути, своей испытательный полигон. Многие виды вооружений сейчас испытывают на поле боя в реальных условиях битвы против российской армии. Мы делимся этой информацией и опытом с нашими партнерами. Мы заинтересованы в тестировании современных систем в боях против врага. И мы приглашаем производителей оружия тестировать новую продукцию здесь.
То есть теперь официально Украина – военный полигон НАТО, где Альянс проводит испытания своих гаубиц в рамках подготовки к войне с Россией. Сколько при этом будет убито самих украинцев, военных и мирных, Резников не подумал. А Остина такие мелочи вообще не волнуют.
Полный боекомплект.
Полный комплект гаубица «Панцирь», а это 60 снарядов, может выпустить всего за 12 минут. Вручную, с помощью специального лотка. Всего в экипаже сразу два заряжающих.
Два заряжающих.
В этом тренировочном лагере на северо-западе Англии обучаются первые из по меньшей мере 10 тысяч рекрутов из Украины. Бывший начальник британского спецназа говорит, что программа жизненно важная, чтобы восполнить украинские потери на поле боя. Но эти потери ощущаются настолько же остро, как у русских.
Но Зеленскому всего этого мало, он отправляет жену в Конгресс США за системами ПВО. Его супруга уже устроила как-то военный скандал, рассказав, что ее 9-летний сын, оказывается, любит давать советы украинским солдатам. Так что платье, которое странным образом подчеркнуло грудь жены президента, на этом фоне было воспринято как безобидная глупость. Но к вечеру Зеленскую все-таки переодели.
зараз прошу річ, яку я б ніколи.
Я прошу вещь, которую я бы хотела никогда не просить. Я прошу у вас оружие.
Зброю не для того.
Оружие не для того, чтобы нести войну на чужую землю, а чтобы защитить свой дом и право просыпаться в нем живым.
Я прошу у вас протиповітряну оборону.
Я прошу у вас противовоздушную оборону, чтобы ракеты не убивали детей в их колясках, детских комнатах и целые семьи.
В
рамках особого, видимо, уважения пресс-служба Белого дома распространила фотографии ног 44-летней Елены. На ней блакитные туфли, у жены американского президента желтые. Все вместе флаг Украины. Глава МИД празднует перемогу.
Много вопросов. Желтые и голубые туфли первых леди Украины и США – это совпадение или продуманный протокольный жест? На самом деле это не первое, не второе. Это не результат предварительной договоренности и не случайность. Это еще одно подтверждение того, что Украина и США во всех смыслах на одной волне.
В Европе при этом настрой изменился. То есть поддержать Украину, надев на французскую жену вышиванку или жовто-блакитные туфли, там, конечно, готовы. А поставлять новые гаубицы нет. Либерасьон сообщает, что европейское оружие на украинских фронтах уже полностью уничтожено русскими. Глава Минобороны Франции заявил, что передал Украине четверть госарсенала.
Я также, возможно, еще вернусь к вопросу о необходимости восполнить наши резервы с учетом того, что мы смогли дать Украине. В частности, мы недавно разместили заказ на 18 гаубиц «Цезарь» в компании «Некстер» для пополнения наших запасов, чтобы не потерять возможности подготовки.
Еврокомиссар Бретон объявил о создании компенсационного фонда на 500 миллиардов евро для стран, которые отправляют на Украину оружие. Деньги возьмут из налоговых отчислений рядовых европейцев. Интересно, что скажут люди, которых заставляют финансово поддержать Украину и в рамках этой поддержки отказать себе, например, в гигиене. У итальянцев уже возникли вопросы.
Мы абсолютно тверды в поддержке Украины, столкнувшейся с российским вторжением. Осуждение российских властей и полная поддержка Украины показывают, как Италия должна играть и играет ведущую роль в Европейском Союзе и G7.
Разговоры о мире наталкиваются на критику, если не сказать хамство. Глава Офиса президента Украины в Твиттере отчитывает бывшего госсекретаря США Киссинджера за призыв проявить гибкость и сравнивает Россию с драконом. Бывший посол Украины в Германии предположил, что премьер Саксонии, который предложил заморозить конфликт, перегрелся.
Господин Кречмер, украинцы выступают за то, чтобы вы засунули свою голову в морозильную камеру, чтобы охладить ваши горячие российские фантазии. Отвратительно ваше постоянное потворство военному преступнику Путину.
Настоящие военные преступники объявляют принудительную эвакуацию и анонсируют чистки. Для начала в Донецкой и Николаевской областях. Эти люди для Зеленского не представляют никакой ценности, в отличие от джавелинов и хаймерсов.
Название «Хаймер» стал для наших людей почти родным, так же, как раньше «Джавелин» и «Энлоу». Как «Стугна» или «Нептун». И очевидно, что следующее такое же весомое название появится от современных систем противовоздушной обороны, которые мы просим у наших партнеров.
Российский министр иностранных дел Лавров сказал сегодня, что специальная военная операция, как они ее называют, не ограничится одним Донбассом, а будет включать и другие территории Украины.
Вы слышали, как мы говорили и упоминали об этом раньше, называя цели Путина. Вы знаете, он неоднократно заявлял, что это ограниченная операция, сосредоточенная на Донбассе. Его действия доказали обратное. И мы знали или подозревали, не подозревали, а знали. Наши союзники и партнеры знали, что у него большие амбиции. И Лавров только что подтвердил это.
Алексей Санч.
Ну, хочу сказать, что, прежде всего, археология — наука точная. Вот, и Зеленский ископаемые, причем беспозвоночные. Вот, поэтому, и причем это не я, это мировые ученые назвали его, значит, ископаемым, беспозвоночным, причем давно вымершим. Но, к сожалению, мы его почему-то лицезреем сегодня. Я вот вам днем говорил, вы мне не поверили. Я говорил, что СБУ в очередной раз спасло Зеленского. Я же вам говорил, Зеленский говорит, вы что хотите моей смерти, где мой кокос? Они говорят, вот, Владимир Александрович, пожалуйста. И оп, кома. И причем он попал в коме, и причем это не республика. Потом вывели. Ну вот посмотрите, ну мы же взрослые люди.
Ну это очень странно.
Не, мы взрослые люди, вы посмотрите. Ну это же, ну надо быть наивным человеком, думать, что он не находится ни под какими психотропными воздействиями. Ну очевидно, на нее смотришь, видно, что человек, ну явно что-то употребил. Ну явно, очевидно. И рассказывает, я тут из кабинета руковожу страной, это все нормально у меня. Все отлично. Разумков говорит, 50% зарплат уже нет. Все, это бывшие, кстати, это представители Рады. Говорит, все идет к тому, что это, так сказать, короче, крысы бегут с корабля, но в основном все понимают, к чему, но только на Украине знают, что это к победе. Вот. Ну, это удивительно, но это факт. Так вот говорят. Посмотрите на этого человека. Ну, сказать, что это президент страны. Ну, прям взглянешь и скажешь, о, вот президент, такие должны быть. Не то, что, знаете, во всем мире. А Байден, вот, кстати говоря, здоровье, да, слушайте, ну, отпустите деда, не отпускайте деда, его же здоровье, говорит, все, уже пора помирать, а он все это, так сказать, страной руководит. Мне вообще не жаль, я тут этих сентиментов не проявляю. И там, это вот удел нашего МИДа и Лаврова, который... Мы там всем же, а мы не желаем. Это наш враг прямой, ясный, неприкрытый, который говорит, наша задача уничтожить Российскую Федерацию. Да что он мне нужен? Заболел он от этой прекрасной дамы, так сказать, с еще более прекрасными пуговицами. Бога ради. Но это их проблемы. Но меня тут волнует только одно. Это вообще не современно. Я понял, что это как бы оспа обезьян. Это нормально. То есть, отлично, все, современно. А что, коронавирусы? Ну, слушайте, ну, хватит уже, что коронавирус? Это вчерашний день. Вот оспа обезьян, понятно, а что происходит, понимаете? Там неизвестно, что он же говорит, что в его окружении одни пидорги находятся. Вот тогда было бы понятно, что это, почему больной. А в данном случае, конечно, болезнь прекрасна. Он, наверное, и сам этим гордится.
Американский контр-адмирал Рэйчел Левин, в прошлом мужчина, ныне женщина, недавно выступая в американском конгрессе, объявил, что оспа обезьян официально в большей степени распространяется именно среди гомосексуалистов. Предложил Рэйчел Левин максимальным образом себя оберегать, а также сказал, что нужно по возможности давать детям американским гормональные препараты, которые замедляют их половое созревание для того, чтобы дети уже в более адекватном возрасте могли самостоятельно решать, девочками они произрастают или мальчиками. Печаль.
Знаете, у нас есть такой доктор биологических наук, профессор, академик Российской академии наук Сергей Савельев. Он провел эксперимент. Кстати говоря, это не так все, как кажется. Может, на одном поколении все закончится. Он взял мышей просто и создал им условия, идеальные для их жизни. Что произошло? Не поверите, через небольшое количество времени они стали там гомосеками, точнее, мышесеками, наверное. Вот. Больше того, те, которые успели родить потомство, они их загрызли просто. И больше не рожали. И сдохли от ожирения. Это серьезно. Вот эти вот ребята то же самое. Сейчас осталось им только загрызть свое собственное потомство и сдохнуть от ожирения. Больше ничего нет. Потому что все то, что сейчас творится здесь, это довольно серьезная вещь. Они к этому хотят... чтобы всем так было.
Но справедливости ради, наш враг добивается собственного самоуничтожения. Ведь эти люди прекратят размножаться,
а вот
значит, закончится.
Скажу, что не так. А дело в том, что они говорят, смотрите, вот это наши ценности, но всех пересаживают, навязывают всем другим. Ну вы тогда не навязывайте. Они же страшно навязывают, потому что понимают прекрасно, что здесь мы-то пресечем, а вот там мы будем культивировать это дело, как они всегда и делают. Понимаете? Ну вот, ведь не случайно всем, ну, многие великие, например, тот же Джон Кеннеди, который говорил о том, что Советский Союз — это неприступная крепость, его уничтожить нельзя военным способом, но можно психологически, политически, экономически задушить, что и надо делать. И сделали же, сволочи. Бжезинский что говорил? Что самый непокорный народ в мире — это славяне. Украинцы, белорусы, русские. Это самые непокорные. И их нельзя ни к чему приучить, их нужно просто уничтожить. И призывал уничтожать именно это. Маргарет Тэтчер говорил, что русских должно быть 15 миллионов, не больше. Ведь все это есть, и они не скрывают это. Ни на минутку не скрывают. Билл Клинтон, извините, вот он почему-то друг Ельцина. Он что говорил? Мы, знаете, 20 тысяч тонн меди забрали в России, 15 тысяч алюминия, 2 тысячи цезия, бериллия, стронция. Прибыль составила 5700% в год. Такого не было никогда в Соединенных Штатах. Это он говорил в президентской речи 97-го года. Ну вот они что хотят сделать. Вы думаете, они нас думают правда победить на поле боя? Да нет, конечно. Нет, конечно, они прекрасно понимают, что это невозможно. Но они всячески пытаются вот так нас удушить. Таким образом. И никак не могут понять, что же происходит. Понимаешь, что, почему не получается? И не получится.
У нас это пока вызывает ярко выраженное отторжение. Что будет с ними? Очень большой вопрос. Если есть возможность, сейчас новости срочные приходят, разумеется, из Вашингтона с пометкой «срочно». Например, Камала Харрис только что появилась на публике. Ее стали преследовать журналисты, задавали ей вопросы на тему американского президента. Она якобы показала большой палец, сказала, что с ним все отлично, не надеть. Давайте перенесемся в Вашингтон. На прямой связи наш собственный корреспондент Денис Давыдов, шеф американского бюро. Прежде чем, Денис, вы нам расскажете, кто там сейчас в Америке главный на фоне болезни американского президента. Посмотрим, что сообщает Белый дом, чем болен, что дальше.
Сегодня в рамках обычной проверки президента при помощи теста на антигены был выявлен вирус SARS-CoV-2. Результат подтвердился последующим ПЦР-тестом. По собственным ощущениям, президент Байден испытывает легкие симптомы. По большей части это насморк, усталость, периодически сухой кашель. Учитывая, что он подходит под критерии, ему рекомендовано лечение препаратом Паксловид. Президент прошел полный курс вакцинации, дважды ревакцинирован. Прием Паксловида на начальной стадии призван предоставить дополнительную защиту против тяжелого течения заболевания. Президент будет находиться на изоляции в соответствии с рекомендациями Центра по контролю и профилактике заболеваний.
Госпожа вице-президент, как президент? Как себя чувствует президент?
Что дальше, Денис? Что теперь? У кого ядерный чемодан?
Ну, прежде чем говорить о том, что дальше, давайте посмотрим, что сейчас происходит, по крайней мере, вокруг Белого дома. Мы не видим здесь ни машин скорой помощи, ни санитарных вертолетов. Все как-то относительно спокойно. Будем надеяться, что состояние Джо Байдена не такое плохое, дай бог ему здоровья. Работает он сейчас, как сообщает пресс-служба Белого дома, в самом Белом доме. Он там изолирован. Вероятно, находится он в президентской спальне. Она находится с противоположной стороны Белого дома, мы ее не видим сейчас, окна выходят на противоположную сторону. Он не передавал власть вице-президенту, не передавал власть Камале Харрис, то есть сам президент, видимо, считает, что он в порядке, может исполнять свои обязанности. Как сказала Карин Жан-Пьер, Байден проводит работу сейчас удаленно, он созванивается со своими подчиненными по Zoom, проводит некоторые встречи. И вспоминается здесь, в общем-то, история с Дональдом Трампом, который тоже, будучи президентом США, подхватил коронавирус. Он тоже никому не передавал своему вице-президенту полномочия, хранил ядерный чемоданчик при себе, так же, как, вероятно, и Байден его хранит сейчас с собой. Но если вдруг с Байденом что-то случится, и он не сможет исполнять обязанности, власть в США должна перейти к вице-президенту, к Камале Харрис. здесь. Если с ней что-то случится, то по Конституции следующим человеком, который будет управлять США, это будет сильно пожилая спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Если и она не сможет управлять страной, то будет руководить временно исполняющий обязанности главы Сената. Потом по старшинству пойдут все министры, которые есть в Соединенных Штатах. Но вот, возвращаясь к Трампу, мы помним, что Трамп тоже начинал ведь болеть в Белом доме. Он не собирался в больницу, но через несколько часов ему стало хуже. И Трампа увезли в больницу, откуда, где он провел несколько дней, потом вернулся. И вот тогда продемократические СМИ упрекали Трампа в безответственности, говорили, что он не задержался в больнице, не долечился до конца и подвергает риску персонал Белого дома, журналистов подвергает риску. Ничего подобного сейчас в отношении Джозефа Байдена мы не слышим. Как так и нужно. Больного человека изолировали в Белом доме, и он продолжает исполнять обязанности. Пресс-секретарь сказала, что они будут максимально прозрачны в этой ситуации, и обещала каждый день информировать и граждан США, и весь остальной мир о состоянии здоровья Джозефа Байдена.
Есть понимание, кто его заразил, есть понимание, с кем он общался последним. Говорят, что у Джилл тест отрицательный. Джилл – это его супруга.
Трудно сказать. Коронавирус сдавал во вторник, все было нормально тогда. Сегодняшний тест положительный, но симптомы начали у Байдена проявляться еще накануне вечером. Вчера вечером он почувствовал недомогание. Сегодня Джилл Байден действительно подходила к прессе. Она сказала, что ее супруг чувствует себя хорошо, с ним все в относительном, скажем так, порядке. И она сказала, что они с ним постоянно на связи. Она за его здоровье, в общем-то, сейчас не переживает. Он находится в руках лучших в мире врачей. И еще нужно отметить, что Джозеф Байден сегодня собирался в командировку в Пенсильванию, и эту поездку, видимо, пришлось сейчас отложить на неопределенное время. Он собирался в Пенсильвании обсуждать закон об оружии. Ольга.
Спасибо вам огромное. Денис Давыдов, шеф нашего американского бюро на прямой связи из Вашингтона, из Белого дома, того самого Белого дома, где самоизолировался американский президент Джозеф Байден. Благодарю. Пожалуйста.
Мы сейчас говорим об американской политике. Действительно, я согласен, от состояния здоровья президента многое зависит, потому что весь мир смотрит, а что может произойти. Но с точки зрения новостной ленты я хотел бы сакцентировать внимание.
Ну, секунду, вы обратите внимание еще раз. Всем-всем-всем желаю здоровья, но накануне Байден заявил, что у него онкология, оговорившись допустив, и еще в рамках этого его выступления пресс-служба Белого дома это заявление имеет полномочия отозвать и отзывает. То есть есть там какие-то люди, которые Америкой руководят, и это не Байден, который болен ковидом.
И не Трамп, и не Обама, и не Клинтон, а мы знаем, кто руководит.
Follow the money называется.
Корпорации.
Следуй за деньгами.
Да. Очень, на самом деле, вот эти вот новости, которые с Украины приходят, что, дескать, они выявляют новых врагов, новых шпионов, собираются проводить чистки. Надо нашим телезрителям объяснить, что на самом деле это не просто начало чисток. Это продолжение полномасштабных чисток, которые на Украине идут фактически с момента Майдана и государственного переворота. Эти чистки шли по территории Украины все эти годы. Они начались во многом с активистов, которые были не согласны с Майданом, и выходили на улицы и Одессы, и Луганска, и других городов. Помните многотысячные демонстрации? Какова судьба этих людей? А судьба этих людей, они кто-то убит, кто-то в застенках, кто-то смогли уехать с Украины. И продолжение этих чисток – это действительно фактически показатель установления фашистской диктатуры. Но что мы можем сделать? Мы должны называть четко имена тех людей, которые подвергаются преследованиям и репрессиям. Братья Кононовичи, я о них говорил, Александр и Михаил, они оказались в застенках. Им повезло, что их забрало СБУ. Схватили бы нацики, их давно бы уничтожили и расстреляли. Идет суд, им предлагали признать свою вину. 10 лет. Не признаете, будет пожизненное. И они мужественно борются, потому что это настоящие антифашисты. Они обратились, они этнические белорусы. Их преследуют за то, что они белорусы. А Белоруссия поддерживает Россию. Мы братские народы. Но где госпожа Тихановская, защитница всех белорусов? Что она хоть слово сказала за ребят антифашистов? Потому что она западному капиталу. Пример Германии. Вот Германия так поддерживает Украину. Посмотрите, зайдите в Бундестаг, я там был. Там же начиналось так же с депутатов, коммунистов, социалистов. Да? Все то же самое было. И привели к этой диктатуре, когда уже или не осталось тех, кто готовы были открыто выступить против фашистов и Гитлера, или же люди боялись, да, и где-то кто-то находился в антифашистском подполье. Теперь, значит, они в той же Германии Алину Лип, журналистку, возбуждают против нее уголовное дело, против немецкой журналистки, за то, что она находится на Донбассе и говорит правду, ту, которую не говорят западные средства массовой информации. Надо называть фамилию Владимира Черемиса. Это левый активист на Украине, который ведет телеграм-каналы «Репрессии на Украине», и только за то, что он опубликовывает факты незаконных преследований, против него возбудили уголовное дело. Хорошо, что такие люди есть. Именно эти люди будут составлять будущее Украины, и с ними никто не расправится. А мы должны называть и говорить правду о фашистском режиме, который установил свое верховенство во главе власти на Украине.
Путин только что провел телефонный разговор с саудовским принцем. Разговор состоялся по инициативе саудовской стороны. Обсуждали, вы не поверите, ситуацию на нефтяном рынке. Байден же просил повысить добычу нефти. Байдену отказали. Вернемся через минуту. Срочные новости. Страны Европы не хотят сокращать потребление газа. От предложения Европейского Союза, в частности Урсулы фон дер Ляйен, с августа использовать на 15% меньше газа отказались уже официально. Венгрия, Греция, Испания, Италия, Польша, Португалия. Любопытно. Пожалуйста.
Во-первых, конечно, я хотел бы сказать, что меня удивляет то, что Путина не обвинили в том, что Байден заболел ковидом. Потому что, ну,
не
вообще,
торопитесь, не
вообще,
торопитесь.
Вообще, вот читая западные заголовки, можно понять, что Россия ответственна за все. И при этом вот это слово английское weaponizing, то есть превращение в оружие, звучит по поводу всего. Не только по поводу каких-то наших там вещей, там нашего газа, нашей нефти, но даже украинские беженцы, мы тоже за них отвечаем. И мы отвечаем за все-все-все. Да, за погоду, кстати, это без проблем. То есть weaponizing weather, это тоже звучит. Но, во-вторых, что бы я хотел сказать? Почему вот мы все время обсуждаем, да как же, куда же они лезут-то со своими легализацией марихуаны, однополых браков и так далее и тому подобное? И очень правильно прозвучало, что не президент Байден отвечает за будущее Соединенных Штатов Америки, а те самые транснациональные корпорации, для которых война на Украине – это прибыльное предприятие, это возможность раскрутить свою собственную экономику. У них же, посмотрите, на Западе единственное, что осталось, это их собственное ВПК – который еще хоть как-то не вынесен в Китай, в Индию и в другие страны третьего мира. И для них сейчас конфликт на Украине – это возможность вернуть экономику на какую-то траекторию роста, которую они хотят достигнуть. Но, опять-таки, кто такие геи, лесбиянки и вот эти самые несчастные дети, которых собираются пичкать завтра этими гормональными препаратами? Это, пожалуйста, это... клиенты бигфармы, это клиенты потребительской экономики, потому что, опять-таки, геи, у них же что там, часто детей нет, они живут для себя, соответственно, идеальные потребители. Вот их и растят. Другой вопрос, что, конечно, в долгосрочном таком варианте, это гибель всего общества. И мы осознанно говорим об этом, что, извините, западные страны, которые еще там в начале 20 века, пусть там и Шпенглер писал о закате Европы, еще были каким-то, как говорится, авангардом, они уже сейчас фактически проповедуют ну, то, что совершенно не подходит как идея развития. И валят с больной головы на здоровую. Ну, что это? Кошка бросила котя, значит, Путин виноват. Наша Лена горько плачет. Ну, рядом Путин не иначе. Ну, то есть Лена приехала в Вашингтон, просит оружие, говорит, что это позволит добиться мира. Но я вот когда слышу, что 500 миллионов на оружие выделяют из фонда мира, я уже говорю, ребята, вы хоть перестаньте врать сами себе. И, конечно, то, что сейчас обсуждается, что это невозможно делать постоянно, и рано или поздно это приведет к социальному взрыву, потому что я считаю, что и в США, и в Европе есть здоровые силы, которые могут взять, ну, за шкирку этих политиков, эту банду Шольца, который просто взял, вот та же самая Меркель, как мы ее не ругали, она говорила, мы раньше 38-го года угольные станции не закроем. Они 5 лет вели переговоры с профсоюзами, с бизнесменами, со всеми просчитали. Пришел Шольц и что говорит? Мы возьмем социалистические обязательства, к 30-му году все закроем. Ну как это так?
Обратите вот внимание на Берлин. Там-то уже сказали, что отказываются временно от поставки тяжелого вооружения, но отправят Зеленскому каски. Вернемся. Итак, Путин провел телефонные переговоры с саудовским принцем. Все подробности в программе «Вести». Пока. Спасибо огромное, дорогие друзья.